Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
храни дров, Сережа.
Восемь часов 38 минут, вторник, 11 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая программа.
Сергей Даренко. Доброе утро.
Слушай, Усманов, мне пишут, что Усманов раздавит теперь Навального. Вы знаете, я хотел как раз вот посоветоваться. Новость вот эта последняя, она свежая. Усманов подаст против Навального иск за клевету. Надо сказать, что я абсолютно убежден, что Усманов обеспечен хорошей юридической поддержкой.
Ну, раз он уже заявил, то надо думать, что он без подготовки вряд ли бы стал.
У него есть хорошая юридическая поддержка, безусловно, да. И я думаю, что он, кстати, там опытен в судах, или его службы опытны в судах и так далее. Я хочу просто сходу провести голосование. Скажите, пожалуйста, вот Усманов будет судиться с Навальным, обвинять его в суде, ну, так сказать, там наверняка представители. И в результате от этого выиграет Усманов. Нет, давайте по алфавиту. Навальный 134-21-35, Усманов 134-21-36. Я говорю о медийном выигрыше. Медийно выиграет Навальный 134-21-35, медийно и...
Это, кстати, принципиально разные вещи.
Медийному... Юридическая победа.
Да, вы считаете?
Она кого интересует? Она дает что?
Если это серьезная крупная сумма...
Ну, если нет. То есть, если бы была тяжба о предприятиях каких-то, ну, тогда, может быть, это важно.
А за такое сколько могут...
Клевета. Ну, как клевета?
Ну, многие запрашивают...
Клевета — это, по-моему, уголовное преступление. Ну, слушайте, хорошо. Значит, будет тяжба, судебная тяжба. Юридическая тяга. Значит, медийно выиграет Навальный 134-21-35, медийно выиграет Усманов 134-21-36. Мы голосуем с вами, продолжаем. Навальный 134-21-35, выигрыш медийный. А у Усманова выигрыш медийный 134-21-36. Ну, он обилит свое имя, вот, так сказать, там. Он же тоже, ну, думает о том, как общественность к нему будет относиться и так далее. Правильно? То есть есть аспекты не только юридически, не только юридически, а и общественное мнение, вероятно, учитывается Усманом. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Скажите, пожалуйста, как вы отвечаете на этот вопрос? Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Я считаю, что... Я считаю, что вы проиграет в любом случае Медведев. Это будет суд над Медведевым, и ему дают сигнал, что надо сейчас уходить, потому что ты же не хочешь, чтобы подробно, в закрытом режиме нет оснований делать суд такой. А в открытом режиме, если его делать, это будет судилище над Медведевым. Угу. Видимо, это такой сигнал к смене правительства.
Это подойдут дяденьки. Подойдут дяденьки со скальпелями и пинцетами и начнут ковырять рану.
Абсолютно точно.
Ковырять рану. Говорят, а давайте попробуем купоросом. Купоросом попробуем сейчас. Купоросом посыпят туда тоже. Да, спасибо. То есть это будет суд над Медведевым в сущности?
В сущности, если Усманов обелит свое имя в суде, то он обелит одновременно и
имя Медведева. Нет, Усманов де-факто, проводя суд, устроит суд над Медведевым. Почему? Считает наш слушатель. Почему считает так наш слушатель? Потому что люди подойдут со скальпелями и пинцетом и начнут ковырять рану. А значит, все время дальше в общественном поле будет брал, не брал, сколько брал, у кого брал, брал ли Усманова, да нет, не Усманова, да нет. И вот это все, это вот эта канитель, в любом случае, она невыгодна, постоянное топтание, вот это расковыривание ранки, знаешь, это снимание кожицы этой, этой вот корочки, вот этой.
Ну, не согласна.
А? Ты ела корочки с коленки, которые раны на велосипеде упадешь потом?
Да.
Ты ела корочки?
Нет, не корочки, а кожицу, которая высыхала. Вот. Я да? отдирала. Ну, не
я
ела, вот
ее,
так
я на зуб, выбрасывал, а потом выбрасывал. Я ее выбрасывал, но не ел никогда. А я знаю людей, которые ели, между прочим.
Слушайте, я знаю людей, которые ногти едят, и ничего.
Усманов? Нет, Навальный. Кто? Нет, я не знаю. Это не оскорбительно. Он не подаст в суд? Нет, я надеюсь, нет. Мы останавливаем значит, голосование. 81% медийная победа будет за Навальным в любом случае. 81%, 19% за Усмановым. Пожалуйста, проиллюстрируйте свою точку зрения. Попробуйте ее доказать тезисно. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей, Москва.
Да.
А я, знаете, я не согласен с слушателем предыдущим. Я
да.
думаю, что было некое у них общение. Они поняли, что, ну, я имею в виду Медведев, внутри кто в этом списке, Елисеев, там, я правильно говорю фамилию?
Я сейчас не помню, это не имеет значения.
Не имеет значения. И
да.
Усманов там было несколько, 4-5 фамилий. А просто они выбрали наиболее такую подходящую рокировку, по которой они думают, что Усманов, во-первых, адвокаты и юристы очень суперские, я думаю, на очень высоком уровне.
Наверное.
И они решили, что как раз он может выиграть, и как раз вот именно Медведев может, ну, не Медведев, Усманов, если выиграет, но я уже там написал смс, если это будет басманный суд, то, конечно, выиграет Усманов. Если это будет независимый суд.
Что значит независимый? А где вы видели независимый ближайший к нам?
Да я об этом думал. Я написал слово независимый, а сам понял, что я в тупиксе. Я неправильно написал это слово. Его не бывает, да.
Не бывает. Давайте будем марксистами. Жить в обществе и быть свободным от общества.
Я с вами согласен, я был неправ.
СМС-ку
не считаете.
Спасибо, договорились. Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Вам это Владимир Ленин сказал очень важную такую вещь о судьях. Судьи, ну какие? Что значит? Нет, независимый суд. От чего независимый? От гравитации? Независимый от чего? От силы трения? От чего он независимый? Что значит независимый?
Общественное мнение.
Общественное мнение, он действительно независим.
Да, абсолютно.
Потому что никакого общества нет, но и нет, конечно, и общественного мнения в результате. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Николай.
Да.
Я не согласен с тем, что это будет ковырять ранку. Ее прижгут раз и навсегда, юридически чисто сделают абсолютно все правильно в пользу Дмитрия Анатольевича.
Да, а юридически чисто. Но кого интересует юридическая сторона вопроса?
Нет, там будет и пиарная история, все это осветят, покажут и везде, и поставят точку в этом скандале.
Нет, Сергей, нужна какая-то формальная сатисфакция.
Формальная сатисфакция? То есть это будет формально?
Юридикция – это лучшая вещь для этого.
Ясно, спасибо. Я так не думаю. Ну, в смысле, я так не думаю. Вот представьте себе ситуацию, когда вдруг Усманов спросил бы меня. Ну, я не знаю. Он бы спросил меня, сказал, вот что ты думаешь? Я бы сказал, что ему ни в коем случае не надо поднимать этот вопрос.
Потому что он таким образом пиарит Навального. И дает ему лишний раз.
Потому что сказано было, что единственная валюта современности, единственная валюта современности – это внимание.
Да.
Мной было сказано. И продолжаю я это говорить. И Усманову говорю. Единственная валюта современности – единственная. Не биткоин никакой. Внимание.
Угу.
Внимание – есть валюта современности. Дальше. А как мы заслуживаем внимания? По-разному. По-разному.
Да.
Кто-то голый бегает там в переходах метро, там показывает тестикулы свои, или, может быть, бюст какой-нибудь, что-нибудь такое. Кто-то, значит, там, сказать, там подает заявки на Нобелевку. Ну, это по-разному. Люди по-разному привлекают внимание. Но цель все равно у всех одна. У всех одна. Понимаешь? Что хотела Костя Остенбакен от подруги своего детства Инги Зайонс? Вы знаете, что он хотел? Сказать чего? Внимание! Костя
малую
Остен...
талику, внимание.
Талику. А в следующий раз. А, вы поперхнулись в правильное ударение.
Но сказали, да.
Правильное ударение в талике, талика. Понятно? Толику – это когда толик. А значит, мне вчера учили здесь, меня школили, я бы сказал. Талику, маленькую талику внимания хотел Костя Остенбакен с подруги детства Инги Зайонс. Больше ничего. А как он привлекал внимание? Мы не знаем. Может, он на нее в суд подал, сказал, сучка, Инга, он сказал, я подаю на тебя в суд. Это тоже все равно для внимания делается. Все равно для внимания.
Это понятно, я думаю, что Усманов это прекрасно понимает, но, видимо, им пришлось пожертвовать этим, А, то есть позволить Навальному получить эти активы, не знаю. Ради
они отдают Навальному, да, а получится формальная сатисфакция. И в следующей пресс-конференции, они скажут, не просто, что он уголовник, лес украл, трахнул Машу Гайдар, еще что-то. Нет, они скажут, и еще проиграл Усманову, и дальше что? И что? Подожди, про Навального будет сказано в следующий раз, давай перечислим все его регалии, ну, кроме того, Маша Гайдар. Значит, лес украл. А я сейчас вспомню сам, вот по памяти. Я не готовил список регалий Навального. Украл какой-то лес, мы не помним, но в Кирове точно. Потом, это я помню. Потом украл, куда дел непонятно, может быть, не знаю, в Одинцово перевез, не знаю. Вот, слушай, потом, значит, плел лозу, сейчас помню, лозу плел, где-то под Можайском. Ну, хрен знает, но далеко где-то. Лоза как-то так себя не проявила нигде, ничего. Но коварно как-то плелась.
Поясните, что вы имеете в виду не Юрия Лозу, а Лозу в прямом смысле.
Нет, Лозу в прямом смысле какие-то корзиночки плел. Что-то такое
что-то
делал.
Что-то с парфюмерией еще было.
Что-то плел. А, точно, Арифлейм или что-то в этом роде. Сейчас не помню. То ли вот этот магазин был.
И в Роше.
Какой-то магазин был на Минке, вот справа, который держали педики.
И в Роше.
Это оно?
Может быть.
Не знаю.
Я путаю.
Короче говоря, хорошо пах. Но незаслуженно. Незаслуженно хорошо пах. Нул. Пахнул или пах, правильно?
Пах.
Пах. Нет, источал неоправданно, незаслуженно хороший запах, вот так скажем, про Навального. При этом крал лес непрерывно. Значит, Маша говорила, какой кошмар. Потом, значит, и плел лозу. На западе Подмосковья мы забыли где. Ну, непонятно.
Про Машу Гайдар слушаю впервые. Это что-то из сплетника.ру. Я не читала про это.
Не, ну там, кстати, в кругах близких к оппозиции. Вот. И это мы знаем. И еще будет запятая. Проиграл Усманову в суде. И чего? Вот кого это парит, я не понимаю.
Поверьте, никто это вообще не помнит.
Не-не, и проиграл Усманову в суде. И дальше что? Как это? И все такие, знаешь, нет. Все говорят... Навальный хороший, он же и в Роша пахнул, там запах от него шел. А все такие, да хороший, нормально. Потом, да он в лес ворал, да не, это клево, чего мы псами украли. Да он с Машей там крутил. Ну, это нормально, мы тоже закрутили. И проиграл Усманову в суде. И все такие, твою мать, ну что ты будешь делать? Паскуда, мы не хотим с ним знаться. Этот Навальный идет лесом теперь, мы больше не хотим с ним
Киров
знаться.
Лесом, да.
Он проиграл Усманову в суде. Какая мерзость. Как он мог? Смотрите, что какой позор. То есть, как будто это каким-то образом, ключевым образом сыграет. А? Как будто это ключевым образом, каким-то образом отвратит от него. Я не понимаю этого. Объясните мне, пожалуйста, дураку, а? Может,
от него не отвратит, но...
Отвратит. Все-таки он проиграл Усманову в суде. Не подавайте ему в руки. Руки не подавайте. Руку в карман. Он проиграл Усманову в суде. Ну и что? Да всем насрать, кому он проиграл в суде. Ну все, все абсолютно серьезно. Может, я что-то путаю? Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, доброе утро.
Здрасте.
Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Вы знаете, мне кажется, что в этой ситуации не все так просто, как кажется, на первый взгляд. Потому что, вот эта вот пауза, которая была взята после доклада Навального в Ютубе, который сейчас смотрели и смотрят,
да.
Она достаточно длительная, эта пауза, да? Он там уже успел 10 суток, по-моему, отсидеть после вот этих всех демонстраций.
15,
да. Вот. Да. Поэтому, понимаете, в чем дело? Тут вообще такая напрашивается ситуация, что как бы...
Ну, зря.
Усманов докажет, да, что он как бы ни при чем к этой ситуации отношения не имеет, значит, имеет тут другой, правильно?
Ну, подождите,
имеет отношение...
Ну, зря они его раскручивают, ну, на пустом месте.
Они, может быть, его не раскручивают, может быть, просто Усманов заваливает Медведева, вот и все.
Нет.
Ну, это уже второй человек, который это говорит, что Усманов валит Медведева просто.
Да.
Пытается ковырять рану, если ковыряет рану, значит, валит Медведева, все.
Да.
Может быть.
Да наоборот, Усманов вместо Медведева пытается обелить свое имя и заодно имя Медведева. Это же очевидно абсолютно, как мне кажется.
Хочешь голосование? На голосование.
Давайте голосование.
Возобновляя разговор о расследовании Навального. Вот так прямо напиши, прямо давай, будь другом. Прямо по словам. Возобновляя разговор о расследовании Навального, Усманов помогает Медведеву 134-27-35. Валит Медведева 134-21-36. Очень простой, Очень простое голосование. Возобновляя разговор о расследовании Навального. Усманов помогает Медведеву 134-27-35. Валит Медведева 134-27-36. Ну, я не знаю, да.
После всех этих акций, которые прошли, нельзя было не ответить. Ну, надо было каким-то образом, и не просто сказать слово, а каким-то образом, ну, по крайней мере, предоставить минимальную доказательную базу.
Сказано было компот, слово было сказано.
Ну, компотом не отмажешься, Сергей, ну, не получается.
Мажешься, но он же уголовник.
Нужен суд.
Уголовник. Кто этот Навальный? Уголовник. Предоставил
компот. В нашей стране это абсолютно романтическое определение. Это...
Разбой!
Да.
Он такой разбойник. Негодяй. Мамы хвалят мальчиков. Он у меня такой хулиган. У меня такой хулиган. Залез под юбку. Такой хулиган. Ох, какой он у меня хулиган. Сущий разбойник.
Совершенно точно.
На него совершенно нету права. Да на него нету права. А что это? Он дикий сейчас, абсолютно дикий, разнузный, свирепый. Вот. Хорошо. Значит, 35% помогает. 34%. Ну, идет голосование. Ну что, проголосовать вам в лом, а? Ну что такое 300 человек? Что за расслабуха, я не понимаю, что? Телефонов нет. Чего у вас нет? Чего у вас не хватает? Жизненной энергии, витальности, витаминов вам не хватает. Что? День сегодня 16 градусов, а? Ну не 36.
Всех разморило просто, понимаете, на солнце. Как сонные мухи.
Не 36, как в Дубае, конечно. Ну, 16 сегодня. Ребята, вы чего, проголосовать не можете? Господи, задохлики. Задохлики. А витаминозные, туберкулезные воробьи чертовы. Нажмите кнопки. Ну все, я останавливаюсь. Спасибо большое. 35 на 65. 35. 35 помогает Медведеву. 65 валит Медведева. Усманов, возобновляя разговор о расследовании Навального, в том или ином ключе, помогает Медведеву 35%, валит Медведева 65%. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Вот у меня вот лично создается впечатление специального распиаривания, скажем, Навального и создания образа вот зубастого оппозиционера. Вот.
Ну, какой-то, да, ужасного преступника, по-моему, все-таки. Они строят образ. А почему так получается?
И преступника тоже, да.
Да. Почему строят преступника, а получается зубастик? Почему?
Ну, потому что, скажем, он образ такой, что он ничего не боится. Боится лезть в такие серьезные, скажем, да. Темы, такой, как...
Он такой чермандер, мне кажется, он чермандер. Кто он будет из этих самых, из покемонов? Из покемонов кто Навальный? Чермандер, мне кажется, нет? Как вы думаете?
Ну, может быть, да, может быть.
Абсолютно, чермандер, вот я прям сразу вижу Навального, мне кажется. А?
Я сейчас, подождите, я загуглю.
Загугли. Чермандер. Фу, фото. Чермандер. Чермандер я забыл. Честно говоря, не помню.
Я тоже не знаю.
Сейчас мы Чермандера посмотрим. Вот Чермандер. Но это Навальный в чистом виде, а? Хитокаге. Покемон. Он в Японии называется Хитокаге. Он кто? Что он делает? У него какие сверхспособности?
У него огонь из хвоста.
Огонь из хвоста вылетает. И все. А этот самый, а Усманов какой покемон тогда?
Давайте просто...
В хорошем смысле, извините, что я умоляю. Можно я на колени встану? Я стою на коленях. Перед Усмановым я имею в виду. Все, можно я поклонюсь? Скранишь. Ну, кто он из покемонов, мы не знаем. А?
Сейчас.
Посмотри, пожалуйста,
сейчас,
просто
сейчас,
мне
сейчас,
интересно.
Сейчас.
А?
Какие есть...
Слоупок, вот говорят слоупок. Псайдак еще есть.
Подождите, какие-то поколения идут.
Первое поколение, второе поколение, третье поколение, четвертое поколение, пятое поколение, шестое поколение, побочные игры, Pokemon Trading Card Game.
Нет, это невозможно понять.
Невозможно. Другие картинки.
Вот такой есть.
Вот есть такой, но это не он. Нет, это чья-то женщина.
Ну, это не Пикачу. Пикачу я помню из покемонов.
Пикачу, он хороший. А это кто? Вот нажми на него.
Мне это
кажется.
Пикачу.
Это Пикачу. Ну,
вот,
же победит.
Вот, Усман.
Пикачу,
вот,
конечно. Вот. В хорошем смысле. Мы стояли на коленях. Внимание. Было сделано с уважением. Бульбазавр, конечно. А? Бульбазавр. Навальный безразличен, говорит Литвинов. Лимонов назвал его пустышкой. Зря не скажет. Лимонов зря не скажет. Сказал, что в личной встрече уделает его легко. В каком соревновании? Лимонов уделает Навального. В каком соревновании? А? В чем они соревноваться будут? В длине струи? В чем? Мне интересно просто. Нет, ну серьезно сейчас говорю. А? Ну в чем мужчины соревноваться?
Я не знаю, Сергей, вам...
В приседании. Ну в чем? В чем Лимонов победит Навального при личной встрече? В приседании, в отжимании, в подтягивании, в этом, как называется, в длине струи, может быть, в высоте струи тоже. А? Да, хорошо. Ну давайте погнали дальше. 7373948. Навальный — это Трамп. Кто это говорит? Какой уж? Нет, ну, конечно, нет. 11 апреля 44 года освобождена Керчь от фашистов. Вот мне говорят, вот это важно.
Ура.
Керчь от фашистов была освобождена. Керчь она или он? Зависит, зависит, дорогой. Керчь она, безусловно, но Корчев был он, город Корчев. А Потикопей тоже был он. Так что странно. Странно и трудно. Нам все время трудновато. Но и Митридат
город,
у нас...
Город Керчь
Митридат
тоже,
у нас эрегированный. Такой гора стоит Митридат, она эрегирована. С другой стороны, она примерно 12 сантиметров. Эрегированная гора Митридат. Знаешь, сколько высота ее? Да, гигантская. Можно скажу высоту?
Так. 94
метра. Па-па-па-пам! Движение.
Подъем. Движение.
Мы дико гордимся, керчане гордятся горой Митридат. Ну, это правда, очень высокая гора, огромная. Гора Митридат, мы так и говорим, гора Митридат. У нас в Керчи гора Митридат. Высотой 94 метра. Это максимальная высота, мне кажется. Нет, может быть, 95. Ну, где-то так. Но 100 метров нет. Но мы очень гордимся, мы считаем, что это величайшая гора в мире. Это же Малунгма. О, Ленинградка стоит, какая прелесть. Якиманка стоит напрочь. Я сейчас говорю, где напрочь стоит. Значит, Ленинградка стоит напрочь. Волоколамка напрочь тоже перед свободой, после свободы. Якиманку я сказал. Восток, кстати говоря, ковыляет более-менее. В Раменках стоит Мичуринский. Кто еще? Все.
Трешка стоит на севере.
Ну так. Постаивает как-то. Не то чтобы прямо уж стоит, нет. Как-то постоит. Вот, и. Нет, трешку я бы не сказал. Вот эти три места, ребят. Вот еще перед Кремлевской набережной, которая набережная перед Кремлевской, которая перед Яузой, там, сказать, там вот из востока какого-то ужасного.
Пресня стоит у Краснопресненской.
Пресня стоит, так ей и надо. Новости.
Сережа Пастушок, поиграет. Храня дров Сережа.
Девять часов шесть минут, вторник, 11 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнорра, ведущая этой программы. ФСБ начала в Москве спецоперацию «Анаконда». Я вчера прочитал и подумал, что мне бы хотелось попасть в эту операцию. Почему «Анаконда»? Мы должны своих животных.
Гадюка у нас есть.
Гадюка. Может быть, что у нас уж еще что есть? Гюрза? Нет, гюрзы нет у нас только. Какие у нас еще есть? Аспид.
Аспид у нас есть?
Аспид, конечно, аспид населяет Россию, господи, я сегодня пригрел на груди своего аспида. Я помню эту фразу, значит, аспид населяет, безусловно, Россию. Посмотри, пожалуйста, аспид. Змеи России. Почему анаконда? Анаконда не годится.
Уш обыкновенный, уш водяной.
Уш водяной.
Медянка. Желтобрюхий полос.
Полос, вот это вот, желтобрюхий.
Гюрза есть у нас, кстати говоря.
Гюрза есть?
Вот, видите, близко.
А что, мне казалось, что она, да, гюрза, может быть, это, мне казалось, что она, этот самый, только в Туркмении. Мы не должны, щитоморник, мы не должны писать щитоморник. Щитоморник где находится-то? Щитоморник в Америке вообще. А? Кто трясет штучкой такой, щитом, погремушкой? Кто трясет погремушкой? Это же американская змея. Нам не говорится, аспид. Аспид нужен, ФСБ не умеет. Уж. ФСБ не может уж. Уж это пусть полиция делает. Операция уж пусть делает полиция. А значит, кто? Давай мы всем по операции придумаем. Значит, уж пусть будет у полиции, мне кажется, очень правильно. Потом, кто должен делать эту самую...
Гадюку.
Гадюку. Гадюку. Кто должен операция? Следственный комитет. Операция Гадюка.
СКР проводит.
Операция Гадюка.
Гадюка. Обыкновенная.
Вульгарис. Гадюка. Вульгарис. Значит, а ФСБ должна провести операцию Аспид. Вот это очень правильно. Аспид где будет?
Сейчас.
Мы не знаем, что Аспид мне вообще...
Египетская кобра. А, подождите, египетская кобра, это, наверное,
до двух метров, как это... О, а так это семейство. 347 видов аспидов.
Да.
Ну, правильно, есть подразделение ФСБ, свое отдельное же подразделение. У каждого аспида должен быть свой подвид. Кобры, коралловые, змеи. Так
распространение,
вот же...
подождите, распространение.
Распространение, мне очень важно, в Африке в основном.
Кроме Европы.
Кроме Европы, не годится. Всё. До свидания, аспид, все, не годится. Хорошо, слушайте, значит, я сейчас расскажу. А кто попал под эту операцию, анаконда? А почему анаконда, я не понимаю? Ну что это анаконда? Это некрасиво, это вульгарно, это свидетельствует о том, что они... Ну, что
американские анаконда? Какие-то вот эти вот...
Американские, да. Начитались американские.
Насмотрелись, я бы сказала, голливудских.
Да,
вот так.
Да. ФСБ, это плохо. Что с операцией анаконда, это плохо. Это что-то отечественное, понимаете? Хорошо. Сотрудники правоохранительных органов будут досматривать граждан в поисках оружия, взрывчатки и других запрещенных предметов. Операция началась 5 апреля. Продлится до 11 мая. Значит, у меня все-таки есть шанс какой-то. Я хотел. Я думал, что я проворонил это дело, и все. Эту операцию РБК подтвердили в столичном главке МВД. А МВД тут при чем? Подождите. ФСБ же должна быть. Я под МВД ложиться не хочу. Нет. Что это? Мне впадло. Под ФСБ другое дело. А? Чтобы они меня...
ФСБ, видимо, сотрудничая с МВД.
Да. Нет, сказать... не хочу.
Нет,
пожалуйста. Но ФСБ это другое дело. ФСБ. Они мне между лопаток поставили сапог такой-то кованый. Воткнули, сказали, аспид. Ну, что я аспид?
Лицом в землю.
Не, уже, руки я уже, а, уже. Я там уже. Уже лицом в землю. Я уже в асфальте протоптал небольшую такую ямочку, чтобы дышать. Прогрыз зубками. Зубками. Не поднимать харю лежать. Харю вниз. Понял я, мразь? Все, а я должен зубками прогрызть для носа. Для носа. Вытянуть шейку чуть-чуть. Вытянуть шейку. Прогрызть дырочку. Туда носик положить. Носик. И все. И сюда положить, еще внизу прогрызть дырочку.
Чтобы для... грунтовые воды
и
пить.
Все.
Да.
Конечно. Операция началась 5 апреля. Эту информацию подтвердили. Меры безопасности были усилены во всей России после теракта в петербургском метро. В субботу сообщалось. Откуда это давно было? Был задержан 5 человек. Да, слушай, меня обследовали сейчас в этом. В арабы меня обследовали.
Да?
Ой, как хорошо. Как хорошо. Пришла китаянка. Арабов же нет, арабов же нет, там одни наемные рабочие.
Ну да.
Пришла китаянка, и у ней были резиновые перчатки. Я сейчас рассказываю правду, послушайте меня. Может быть, какой-то редкий случай, когда я рассказываю правду. Послушайте, сейчас все, это будет исключительный день, вы запомните этот день. Ладно, 11 апреля я говорил правду. Ладно, все, потом долго не будет уже, до октября. До октября не буду говорить, нет. Слушай, значит... завтра день космонавтики,
да,
надо было мне.
Да,
а 12 октября день открытия Америки. И в канун этих двух праздников я буду говорить правду всегда.
Да,
день космонавтики.
1992 года.
Абсолютно верно. И перед открытием Америки, и все. Да. Слушай, значит, у меня там было много проводов и носков. Ну, носки, провода, мне кажется, это очень похоже на террориста. Ну, там еще камера была Лейка. Со старым 30-летним объективом Лейц Канада. Лейц Канада тоже, Леечный, но канадский вот этот военный завод. Вот, 30 лет объективу, веришь, больше, чем тебе.
Да.
Да. Ну, да.
Спасибо за комплимент. Я еще.
Она еще будет здорова. Нет, а самой Лейке 10 лет. М8. Она младше тебя.
Да, что,
сразу пощечину.
Да.
Смотри. И вдруг меня говорят, пройдемся. Не туда, пройдем. Я пошел. А я что? Я веселый. Я иду. Приходит тетя, китаянка. Она в перчатках специальных. У ней большие перчатки. Ну, в смысле,
такие
белые,
вот, как для уборки. Медицинских операций.
Которые суют в простату, да. Значит, и это самое. Слушай, и она облеплена какими-то пластырями вся. У ней пластыри на руках. То есть медицинская перчатка.
Так.
И на нескольких пальцах пластыри висят.
Может, у нее мозоли были какие-то?
Я умоляю, пластыри нет. Они такие трепещущие.
А-а-а.
И она начинает этими трепещущими пластырями. Она говорит: откройте ваш рюкзак. Я открыл. Рюкзак с 2003 года.
И у меня пищат, наверное, они, да?
Да, ну, вообще нет. Пластыри?
Технологии.
Нет, пластыри не пищат.
Подождите, а зачем они нужны? Это какие-то с этими, с электродами?
Я не знаю. Честное слово. Сейчас мы спросим спецслужбы. Ребят, и значит, она начинает, откройте полностью. Я открыл полностью. Она говорит: так, разворошите, говорит, так. А? Угу. Я такой раз такой сделал. Она такая по швам пошла, чики-чики-чики-чики-чики, вот этими пластырями. Много ходила, много, уже пластыри перестали быть липкими, уже все. Я говорю: сменяйте, уже муху не поймаете, потому что они уже не липкие.
Да, я вам говорю, они вибрируют, наверное.
Put new one, я говорю, put new one, говорю. You need new one.
You need clean one, да.
Clean one, yes, я говорю, вообще, я говорю, ну вот, экстрасенсорик, я говорю, пластырь, я говорю, давай, это самое. Как это было мило. И все там. Потом она забрала у меня посадочный, не мой, а моего сына, но им плевать, на самом деле, им все равно. Унесла его куда-то в специальное место.
Продезинфицировала
там,
его.
Там его, да, как-то что-то сделали. Потом мне возвращали, какой-то штампик поставили, Господи, бог весь. Ужас. Мне возвратили, мой посадочный.
Что так вы, не... вы прошли проверку.
На самом деле, но пометили посадочный сына, но им плевать. Они считают, что мы одно и то же все. Вот, значит, и отправили. Я думаю, сейчас вот в этой операции Гюрза или Аспид, или Гадюка, или какая-то там Анаконда, тоже должны с такими штучками проверять.
Пока вот то, что я видела в метро, но это прям в первые же дни после теракта в Питере было, каждого, вот без преувеличения, каждого третьего молодого человека с рюкзаком или сумкой,
да,
вылавливали, причем так руками, он в наушниках, что ничего не слышал, его прям так за шкирятник, иди сюда, мы,
да,
проверяем, и через вот эти вот рентгены.
Эти пластыри улавливают наноследы взрыв веществ и наркотиков. Послушай меня, но мне кажется, что наноследы взрыва веществ и наркотиков должны быть у каждого человека, как герпес. Но герпес есть у каждого.
Подождите, как этот пластырь реагирует?
Не обязательно выступает на губах, не обязательно. Но есть у каждого в воздухе. Тебя искала у меня герпес, например, нашла.
А, я поняла, Сергей, как они действуют. Следы взрывчатки, правильно. Значит, они как-то,
эти
пластыри, как лакмусовая бумажка.
Анаконда, черная мамба.
Черная мамба, точно, спасибо.
Вот этими пластырями меня обшарили всего, как есть, товарищи, всего, как есть. Сегодня самый чистый человек на планете Земля. Больше никого? Никого, меня одного. Понятно? 7373948, алло, здравствуйте. Вы не проверенный, а я проверенный. Ну, ничего, да, прошу вас.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Хотел сказать, знаете, мне в Ницце один французик точно так же делал, прям меня с ног до головы специальными тряпочками обтирал, так и
да,
нежно, культурно.
Специальные тряпочки?
Да. Ну, такая похожая, там, кажется,
да,
на пластырь.
Да, 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 да.
Вот, и прям при мне тут же специальный аппарат, анализатор все это засунул, и ему прям такой большой-большой баннер выскочил: окей, и говорит, все, говорит, ходите дальше.
Окей, это, он подходит, слышишь, окей, он подходит тебе в лоб сразу, бамс, из револьвера.
Можно и так, если рожа не похожа.
Спасибо, как спасибо.
Следующий.
Да, хорошо, 7373-948, 7373-948. А мне, в смысле, наш слушатель, это самое, французик из Бордо, про французик из Бордо, Грибоедовский, наш. Нет, не Грибоедовский, это Суворов сказал.
Суворов,
нет?
Конечно,
Суворов,
да.
Суворов, мне кажется, французик из Бордо. Хорошо, сейчас мы посмотрим. 7373-948, алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро,
да.
Николай, Москва. Слушайте, ну вот постоянно после таких инцидентов не пропадает ощущение и всегда возобновляется, что мы, точнее наши органы, делают все как-то наоборот. Вам не кажется?
Ну, сначала, не, поясните, кстати, поясните.
Нет, ну сначала где-то бахнет, сначала где-то бахнет, а потом мы начинаем всех выкручивать наизнанку.
Да.
Начинаем всех выкручивать наизнанку.
Но недолго. Главное, что недолго. Недолго. Чуть-чуть повыкручиваем, ну что ж.
Ну, недолго. Но это же работа на генерала Корзинкина. Но это надо делать до. Согласитесь.
Ну, до тоже делали. Что-то делали до. Но сейчас мобилизация. Вот вы не знаете, вот вы не служили в спецслужбах. А у меня был один знакомый. Простите, извините. А у меня был человек знакомый, значит, который служил в МВД. И вот я помню, как он запахивал иногда вот так по 2 месяца вообще без выходных. То есть, когда вот такая мобилизация, А она как бы, ну, личный состав, он весь задействован. Они непрерывно, суббота, воскресенье, постоянно запахивают.
Да, 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 и по ночам, и по выходным, да. И Новый год, и да. Праздники, да. Это да, это все знакомо. Но ведь вся вот эта мобилизация, ага. Вот после инцидентов...
Да, но она носит характер мести, чтобы черные, ну, да, знали, черные, да, знали, что мы им сейчас в жопу залезем и найдем там взрывчатку. Понимаете, в чем дело? Характер запугивания. Это носит характер запугивания. Это носит характер запугивания. В этом же смысл. Запугивание.
Но они ведь тоже не дураки, Сергей, согласитесь. Нет, ведь они же не будут посылать еще 150 тысяч мальчиков с рюкзаками. Да, о, что, конечно, прокатило же, правильно?
Не-не-не-не.
Они рюкзак на чемодан поменяют.
Не-не-не, конечно, абсолютно. Это на квартале, чуваки на квартале. Сейчас докажут таджикам, что они крутые. Все и все. Нет, а таджики и так знают, что вы крутые. Таджики, знаете, как вас боятся. Здесь очень сильно боятся, очень сильно боятся. Они вас боятся. А вы сейчас над ними... Ах, такой глум хороший. Они такие... Ой, мы еще сильнее боимся. И что дальше? Я не понимаю, товарищи. Цель какая? Цель...
Ну, каждый раз одно и то же. Мне, как обывателю, тоже непонятно. Может быть, я ничего не понимаю. Но через год все успокоятся, расслабятся, вообще перестанут проверять, кого бы то ни было.
Цель вот это вот, понимаешь, вот это... Цель показать чувакам, что мы такие, как вы сказали... крутые, понимаешь? Что мы таджиков не боимся, а таджики нас боятся, понимаешь? Ну так ведь, а?
Ну, получается так.
Ну так, я, насколько я понимаю, да. Вот это, знаешь, это сейчас я вспомню, где это я слышал, такой вот выход анаконды, где-то было. Сейчас я попробую воспроизвести. Сейчас, ну, нужна же... Хорошая лексика нужна. Надо, чтобы лексики не было. Ну вот это анаконда, это выход таких чуваков на квартале, которые должны напугать таджиков. Дворники, кладите в штаны, мы вышли на квартал. Дворники, кладите в штаны, мы вышли на квартал. Операция «Анаконда» идет ФСБ. Сожмите ягодицы, таджики. Сожмите ягодицы. Там была хорошая песня «Гангстер».
West Coast, East Coast.
Не, была хорошая песня «Гангстер», но, по-моему, она «Illicit Lexic» содержит. Я вам спел бы. Она содержит «Illicit Lexic», и все. И мне ужасно, ужасно жалко.
Да мы же не понимаем ничего, Сергей. Это же по...
Есть еще «Стрит Нигас». Вот «Стрит Нигас» это мне... Не, я не помню, но мне кажется, что «Гангста» содержит «Illicit Lexic». А может и нет, если мы попробуем послушать. О, нет, все. Нет, прошу прощения. Мама. Началось со слова «мама», я заподозрил, что что-нибудь будет непристойное. Потом, если уже есть «мама», то дальше, ребята, дальше начинается операция. Ну, и да, нет, на самом деле, давайте поговорим про операцию. Все, я благожелательно, я хочу сам, ну, я хочу помочь как-то и так далее. Французик из Бордо, вот как. В той комнате незначащая встреча. Французик из Бордо, надсаживая грудь, собрал вокруг себя рот веча. И сказывал, как снаряжался в путь в Россию к варварам со страхом и слезами. Не надо, это все-таки про большую семерку. Это про большой французик из Бордо будет у нас.
А черномазенький на ножках журавлиных, это про кого?
Это
вот про то, что мы сейчас...
Наверное. А вы попали в операцию «Анаконда»? Что, какие-нибудь люди, расскажите нам об операции.
Михаил написал, ушло сообщение, говорил, что его проверяют практически каждый день.
Да, 7-3-7-3. Вот каждый день, значит, у вас такое лицо злокозненное. Вы делаете лицо доброжелательное, искреннее, раскайтесь, раскайтесь. У вас на лице должно быть раскаяние. Поймите. Мне кажется, что все дело в лице. На лице должны быть надлежащие чувства. Надлежащие чувства. Какие?
Готовность, да, какая-то.
Я, готовность, наверное, к сотрудничеству какая-то.
Практически сама готова свой рюкзачок дать, проверить в единении.
Ты поосторожнее. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей. Здравствуйте. Я, знаете, что заметил, что проверяют только рюкзачки, а вот дамы с большим багажом и сумками проходят спокойно.
Да,
вот.
Женщин не проверяют, это правда.
Женщин не проверяют.
Еще, Сергей, вот я помню, вы спрашивали, как же с молодежью найти общий язык.
Да.
Я думаю, надо вызвать его на Versus Battle и победить, только после этого они начнут вас уважать, и вы найдете общий язык.
Ну, я тоже нашел, мне кажется. У меня все нормально.
Разве сейчас это был не Versus Battle? Вы вообще отдыхаете просто.
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Вот однажды меня во Франции ощипывают неким хоботком. И особое внимание к пупку. Потом же, опять же, вот этот прибор и...
Пупку. А знаете почему? Да. А знаете почему? Потому что французы пупок не моют никогда. И они надеются, что там у вас остатки... Я вам серьезно говорю.
Ну, вообще, это же все реакция, на самом деле. Мы просто отвечаем на действия. За ними можно бегать сколько угодно. За ними приоритет. В том смысле, что они делают действия, а мы делаем реакцию.
К 2050 году, ну, это скоро же уже, будет около 1,8 миллиарда мусульман. То есть их будет почти 2 миллиарда. Ну, 2 миллиарда, понимаете? Значит, мы их понимать не понимаем. Вот что они радуются, например, когда у нас взрыв? Вот что они радуются? Они бегают, скачут и радуются, когда у нас взрыв. Вот что они радуются? По улицам скачут, танцуют, друг друга поздравляют. Вот почему? Не знаете? Я не знаю. Значит, мне кажется, я знаю, что это означает, что у нас проблема с коммуникацией. То есть, условно говоря, они не чувствуют нашей боли. Ну, в этом проблема. Проблема коммуникативная, да? Раз они не чувствуют нашей боли, а можете себе представить, что 2 миллиарда человек не будут чувствовать нашей боли?
Ну, подождите, вы все-таки обобщаете всех мусульман?
Некоторые. Ну, что значит, не всех. Значит, 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке произошли вот страшные разрушительные теракты. После этого было несколько сообщений о том, что избивали мусульман, танцующих на улице. Они танцевали на улице, совершенно откровенно танцевали.
Угу.
Радовались.
Да,
в Соединенных Штатах, которые танцевали в Палестине, это вообще, это там большой карнавал, фестиваль, что хочешь. А в Штатах, прямо там, посередь горя, танцевали на улице. Значит, это говорит о чем? Это говорит, к сожалению, о проблемах коммуникативных.
Сергей, я уверена, американцев, у нас тоже есть люди, абсолютно, казалось бы, адекватные, нерелигиозные, которые радуются бомбежкам в Сирии, так им и надо, говорят.
Проблема коммуникации. Это проблема коммуникации.
Наверное.
Возможность чувствовать боль одинаково. Понимаешь, вот чем люди, наверное, должны быть заняты следующие, так сказать, там, человечество. Должно быть занято следующие 30-50 лет. Это унификация боли. Унификация боли по ощущению. То есть мы должны примерно понимать, когда больно. Ну, ты видишь там, ты видишь кино, где человеку прищемили там дверью палец. Ну, ты видишь кино, да? И ты вскрикиваешь, когда его это делаешь. Вскрикиваешь, больно. Ну, в смысле, больно. То есть ты способна почувствовать эту боль.
Да.
Это унифицированная боль.
Да.
Унифицированная. В этом твое счастье и проблема. Проблема в чем? Есть целый ряд других ситуаций, в которых ты... боль не способна почувствовать за них. Ну, нет. Понимаешь? Ну, условно говоря, ты видишь фотографии каких-то там, я не знаю, там, разбомбленных людей, например, да, ты говоришь, видать, они в неправильном месте жили. Или, как у меня один говорил застройщик, гороскоп у них фиговый. Гороскоп у них фиговый, да, я помню. Да. Вообще, у меня в ноябре люди копали канаву, во вьетнамках.
В сланцах по-нашему, да.
В сланцах копали канаву в ноябре, в воде, в земле, в глине. А в ноябре, понятно, что я сказал? Лопатами, полуголые.
Кошмар.
Я говорю, это же ненормально, я говорю застройщику, я говорю этому прорабу, говорю, это же ненормально. Он говорит, гороскоп у них фиговый, он говорит.
Шутник.
Говорят, с гороскопом не повезло. Он мне говорит, я говорю, понятно.
Шутка за 300, прям, да. Кошмар какой.
Вот, понимаешь, вот мы видим, как людей там, не знаю, там, химическая атака, какие-то дети умерли от этого, от зарина, от хлора. Мы говорим, ну, гороскоп у них какой-то неудачный был. Ну, неудачный. Не повезло им с гороскопом.
Но
мы боль-то не чувствуем, боль не чувствуем.
Не чувствуем, потому что мы во многом привыкли, что на Востоке происходят постоянно теракты, мы не можем сопереживать постоянно этому.
Так что, ну, к этому вопросу мы чуть позже вернемся. Это проблема аморальности, говорит хо-хо-ха-ха. Как можно вообще радоваться смерти невинных людей? Нет, можно. Можно, потому что если люди... Я сейчас объясню, почему. Если люди изначально делятся на корпорации, как бы свои, чужие, ну, корпорации своих, корпорации чужих, то урон, нанесенный корпорации чужих, это дело хорошее. Ну, это очевидно. Я не знаю, почему вы это не понимаете. Почему вы не понимаете? Что корпорация чужих, если она терпит поражение, любое поражение, там... Ну, вот вы когда играете в стратежку, вы играете в стратежку. Я не очень разбираюсь, я не знаю, в Age of Empires, например, вы играете. Но это уже давно все. Ну, я и сам не новый. Вот, значит, вы играете в Age of Empires. Вы идете. Вы видите крестьян врага. Вы что делаете? Убиваете их. Ваш лучник идет, юнит. У вас юнит, лучник. Лучник, он идет на этот... юнит, лучники, целая группа. 6 юнитов, 8 юнитов. Они идут, встречают ферму врага. Ну, вражескую ферму. Что они делают? Сжигают ферму. Крестьянин выбегает оттуда. Что-то кричит. Дурак. Мы его быстро и застрелили. Понятно, да? Ну, в стратежке.
Ну, в стратежке, да.
Но это и есть стратежка. Жизнь это и есть стратежка. Понимаешь?
Ну, мы как-то слишком буквально
ее воспринимаем. Нанести урон, нет, ребят, ну как вы не понимаете, нанести урон крестьянам врага, это типа клево. Age of Empires, моя любимая. Правильно? Ну, вот и все. Значит, надо понять эти вещи. Поэтому нам следующие 50 лет перед человечеством стоит проблема, еще раз повторю. Она единственная, на самом деле. Унифицировать чувство боли. Унифицировать. Сделать чувство боли непартийным, надпартийным просто.
Стать гуманистами просто, мне кажется.
Ну, конечно. То есть, как это говорил Владимир Михайлович, Кирилл ругал нас, поклоняться человеку.
Да,
начать поклоняться человеку. Человеку начать поклоняться. Это ересь, Владимир Михайлович сказал. Вот надо вот до этого дойти, до этой ереси. Жить начнем сразу лучше. Новости. Поехали дальше. Слушайте, давайте разбираться в отношениях наших с Америкой и вообще с Западом. Вот. Значит, статей сегодня очень много. У меня, на самом деле, вот 1, 2, 3, 4, 5... 5. Значит, 5 статей, которые я себе выложил специально по поводу отношений наших с Западом. И есть высказывание прекрасное... Еще вдобавок человека, к которому я всегда прислушивался, как вы знаете, с огромным вниманием, удовольствием и дружественными чувствами, это Всеволод Чаплин. Всеволод Чаплин, который... А? Ну, равноапостольный. Ну, я правда вообще... Мне кажется, Чаплин, он... У него мозг... ум острый, мозг очень развитый, он действительно человек невероятно эрудированный и озорной. То есть он считает озорство интеллекта с его могуществом.
Равноапостольностью.
Он озорной, и в то же время он такой вот, это умный человек. Последняя истерия вокруг Сирии еще раз демонстрирует, я читаю пост равноапостольного Всеволода Чаплина, насколько безумен и безнравственен глобальный культ мирных жителей в условиях войны. То есть вот это вот химическая атака. Что было бы, если бы в 40-е годы советская, британская, американская армия боялись бы гибели каждых 200-300 мирных людей в немецких или захваченных немцами городах? Почему я ставлю слово «мирный» в кавычках, говорит Чаплин? Потому что население, мирно живущее под неприятелем, это в любом случае его опора. Вот это важно. Послушайте сейчас внимательно. Послушайте меня. Я надеюсь, вы понимаете, что я читаю, да? Значит, я ставлю слово «мирных» в кавычках, пишет Всеволод Чаплин, потому что население, мирно живущее под неприятелем, это в любом случае его, неприятеля, опора. А те, кто работает на врага, достойны уничтожения ничуть не меньше, чем он сам. Разгромить пресловутый запрещенный, вот это исламское государство, запрещенное на территории Российской Федерации, можно только используя тактику выжженной земли за 5 минут, между прочим. То есть захваченное исламским государством мирное население должно быть уничтожено. И тогда это и будет стратежка.
Тогда это будет к вопросу стратежка. О том, чтобы чувствовать
боль. То есть не будет ресурса. Не будет ресурсов. Не будет, у врага не будет ресурсов. Всеволод Чаплин говорит, что мирное население – это опора, а те, кто работает на врага, достойны уничтожения не меньше, чем он сам. То есть надо уничтожить мирное население. Опору. Да, враг рухнет. Надо уничтожить мирное население. Химоружие, полагаю, Асад не применял, говорит Всеволод Чаплин. Ну, там, знаете, уважаемый Всеволод, отче наш...
Ижиси на небеси.
Вот мы не знаем, ну, так тоже утверждать трудно. Черт его знает, может, применял. Наши-то говорили, что химоружие было, его только разбомбили неправильно, и ветер подул не в ту сторону, так что вы зря. А, может быть, и вы зря. Во-первых, потому что он кто угодно, но не дурак. Не знаю. Я его просил об интервью, он что-то не согласился, так что я теперь не уверен, что он не дурак. А во-вторых, потому что военного толку от этого не было и не могло быть никакого. Ну, устрашение. Ну, устрашение.
Да.
Не знаю. Значит, но Всеволод Чаплин, тем не менее, изложил концепцию очень простую по поводу Сирии. Не только по поводу Сирии, вообще. Значит, надо уничтожать мирное население. Понимаете? Надо уничтожать мирное население. Потому что они опора противника. Даже если твое мирное население, ваше мирное население. Ну, вот вы, так сказать, там советские войска отступили, остались, допустим, там какие-то деревни. Например, Хатынь. Осталась деревня Хатынь, которую сожгли украинские националисты, как вы хорошо знаете.
А вот Чаплин...
Вот надо было, чтобы русские и советские войска сожгли тоже Хатынь, Чаплин считает. Ну, так? Я правильно так трактую?
Да, а это вообще не призыв ли? Вот я сейчас думаю.
Не знаю, может, это и призыв. Может, это и призыв. Значит, ну, смысл в чем? Что вот Хатынь сожгли гестаповцы эти, негодяи, украинские националисты. УНАОПСО. А... С точки зрения Чаплина, если я правильно так трактую, Хатынь должны были сжечь советские войска. Ну как, это же опора. Оставшиеся в тылу неприятеля. Оставшиеся в тылу неприятеля. Мирные жители. Это опора неприятеля. Ну, я только что прочитал вам. 7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю.
Здравствуйте, Виктор, меня зовут Подмосковье. Да. Вот смотрите, Сергей. Вот ненавидели Советский Союз за то, что мнение не давали выражать людям свободно. Ну что, вот посмотрите, что происходит. Теперь каждая редиска нехороший человек. Вот со своего местечка такого...
Знаете, меня тоже вызывает меритократический ужас, потому что в Советском Союзе мешали говорить не только оппонентам режима, но и мешали говорить людям, как бы это сказать, стыдным. Людям стыдным тоже не разрешали говорить.
Конечно.
Да. В Советском Союзе была специфика. Запрещалось говорить оппонентам, но и запрещалось говорить стыдные с точки зрения цивилизации вещи. Сейчас действительно стыдные вещи говорить не запрещено. Ну, вот не запрещено. То есть разрешается, это разрешается. Значит, подождите. Ну, в общем, Чаплин говорит, что хочет, нам-то... Проще знать его сущность, говорит Руслан. Какая сущность? Это не сущность, это общественная дискуссия. Это общественная дискуссия. Тогда, с точки зрения Чаплина, выходит, дело Украина правильно бомбила жилые кварталы. Значит, тоже пишет. Устами Чаплина глаголит Иосиф Виссарионович. И тактика выжженной земли. Значит, я... Всеволод Чаплин священник, а говорит странные вещи. Чаплин мудр. Говорит карманный слон. Причем население лучше уничтожать с этой точки зрения, чаплинской, еще до того, как придет враг. Ну, потому что... Не знаю, здесь я не нахожу прямого... Я здесь не нахожу прямой прямо сразу уже вот зависимости, мне вот, как-то трудновато.
Вот Покетелефон снял с языка. Чаплин больше похож на тролля, который просто разводит холивар в интернетах и действительно, ну, или просто развивает дискуссию на эту тему. Но на самом деле разжигает, конечно, разумеется.
Да, да.
И возможно, даже призывает.
7373948. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Дарья.
Здравствуйте. Да, Михаил.
Смотрите, я не хочу сейчас обвинять кого-то в чем-то, или, там, не Чаплин, а вот еще просто такие вот сведения, просто для вот понимания, да, ситуации.
Давайте.
Смотрите, эффективные действия, скажем так, партизан, возможно, при минимум 30% поддержки населения, минимум.
Да.
Смотрите, что мы имеем. То есть есть какая-то организация, которая взялась как бы ниоткуда, как бы. Да. Да, какая-то там ИГИЛ, там, организация запрещенная, там, бла-бла-бла. Ну вот, и захватывает практически всю территорию.
Ну, какую-то территорию. Она захватывает, строго говоря, территорию, населенную...
Населенную людьми.
Суннитами, да.
Можно сейчас карту посмотреть.
Суннитами. Нет, ну там везде, где сунниты, везде, где арабы сунниты, они везде. Где курды сунниты, они не захватывают. Нет, потому что курды сунниты...
Смотрите, да, здесь ситуация получается какая-то. Здесь получается, что это либо люди, которые реально получают поддержку местного населения, на самом деле получают, ведь ситуация не такой белый и пушистый. И там идет реальная гражданская война. Да. Вот. Либо это организация, которая пользуется просто всесторонней поддержкой как раз именно то есть страны. То есть это самая настоящая ЧВК, то есть частная военная компания, да, которая получает боеприпасы, оружие там извне.
Ваш пылесос похож на сирену.
Да. Да, ну, да. Спасибо. Слушайте, значит, я хочу сказать следующее. Чаплин прав в чем? Что действительно любой режим, но мы из стратежек знаем, из Age of Empires и из других стратежек мы знаем, что любой военная верхушка, любая верхушка в стратегии, компьютерной игре,
да.
Она опирается, конечно, на фермы, на лесорубки, знаете, на лесодобычу. Понимаешь, да?
Ну, конечно, да. Что ты начинаешь? Строишь
сначала... фермы. Сначала да. Строишь фермы. Сначала замок. Строишь, потом замок, фермы. Потом фермы...
Эти, покупаешь как... голду, покупаешь
лесопилки. Лесопилки,
да,
экип.
Все, вот
потом
вот.
Тренинг берешь войскам.
Да.
Покупаешь опять за голду. Опять майнинг, вот этот майнинг, голд майнинг обязательно разбудишь. Вот. То есть ты строишь всякую-всякую историю, это цивилизация. Значит, когда приходят враги, они убивают не только рыцарей, они убивают обязательно рабочих на лесопилке. Обязательно. Ну, естественно, рабочие же тоже могут, сплотившись, завалить слона, да, правильно? Ну, это правда. Ну, рабочие тоже такие шухерные, да. Шухерные ребята. Правильно? Значит, соответственно, ты убиваешь рабочих первыми. Фигли, они самые незащищенные, их надо убить как можно больше. Вот. И здесь, а если они перекрещены юнитами, которые юниты-священники, твоих рабочих переманили. Uh-huh. Ну вот, например, в Age of Empires, например, такая фигня была всегда, что юниты-священники могут, заклиная, завывая, они завывают специально, они могут увести рабочих. Ла 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 ла, они так кричат, вот странно. И, значит, они кричат, и эти, как его, рабочие переходят на их сторону.
Так.
Все. И ты нападаешь, что это уже твои враги. Они там работают на дядю Петю, на дядю Федю. Что ж, они друзья, что ли? Их надо уничтожать. Вот что говорит Чаплин. Чаплин говорит, основа режима экономическая и человеческая опора, правильно? Даже если это твои люди, тебе надо их уничтожить, говорит Чаплин. Мне кажется, здесь, конечно, небезопасный призыв, небезопасный. Мне кажется, но Чаплин готов наверняка к этому и ответить готов. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Я никогда не думал, что мне придется согласиться, причем согласиться на таком глубинном, сигнификативном уровне с господином Чаплином.
Понимаете,
да. Дело в том, что, простите, понимаете, это ужасно с моей стороны, но проблема перцептивная и сигнификативная. В чем причина радости родственников и акторов там какого-то теракта, да? Это причина, с моей точки зрения, в удовлетворенном чувстве справедливости, которое, правда, замешано часто на танцы, знаете ли, удовлетворенной зависти. Никто так не завидует израильтянам, евреям, естественно, как израильтяне-палестинцы. Там израильтяне-палестинцы на перегорированных с их точки зрения условиях находятся. И у них, смотрите, здесь вот с моей точки зрения есть лексика иллицитная и есть лексика эксплицитная.
Да.
Вот если мы с вами уйдем с уровня иллицитности, уже совсем генитально и далее привязанной, до уровня эксплицитной, то с господином Чаплиным я частично согласен. Видите?
В эксплицитности или в имманентности? Спасибо. Сейчас, Сережка, обожаю Age of Empires. Какой боевой приказ выполняла Космодемьянска? Мотобат поехал. Вот, вот фокус, вот это важное. Вот это действительно важное сообщение. Мотобат поехал, на Яузе сейчас видел. Я прошлый весь сезон просто что хотел, вытворял, потому что я хотел, чтобы меня остановили хоть раз. Похвалиться. Ну, правда, у меня и страховка есть, все есть. Все.
Сергей,
но я езжу, они меня не останавливают.
А меня все время.
Будто я в шапке невидимки.
А меня постоянно останавливают. У меня зеленая яркая машина. Меня постоянно
останавливают. У меня очень яркая. У меня желтая куртка, кловер, огромная желтая куртка. У меня этот самый шлем с желтыми полосами такой. Все, я так надеюсь, что меня остановят, никто не останавливает. Ни по анаконде никто не останавливает. Говорит, ты проваливай отсюда, иди к черту. Ни мотобат не останавливает. Ну, никогда. Ну, что ты, ужасно. Во-ло-ло, кричали юниты-священники в Age of Empires. Во-ло-ло с длинной «о» на конце. Спасибо вам большое. А в The Rise of Nations рабочие могли уходить в ополчение. Вы, они становились твоими и бежали к тебе на базу. StarCraft гораздо круче, Рамси Болтон. Ну, не вопрос, я же не говорю, что круче, что не круче. Священников вообще надо было в первую очередь убивать, говорит Донайтер. Это имеется в виду в Age of Empires. Их надо было убивать в первую очередь, это правда.
Mm-hmm.
Же они иначе сманивали твоих слонов, они что хочешь сманивать. Во-ло-ло, они кричали в той игре, говорит Джордж Батов. Спасибо, ребята, спасибо, спасибо, я все, все, все. Все, надо отправить Чаплина в Сирию, чтобы он там кричал во-ло-ло.
Забывал, да.
Во-ло-ло. А я на зарплатную карту опираюсь, говорит луноход. В каком смысле? Хорошо, значит, давайте продолжим наш разговор о том, что написал Чаплин. Чаплин, если позволите, я снова процитирую его. Это цитата, и цитата, к которой я отношусь с опаской. Я боюсь, что здесь даже есть какие-то призывы, но, вы понимаете, мы с вами общество, и общество должно знать, в чем дискурс, знать, что знаковые, значимые члены общества предлагают. Мне кажется, что Всеволод Чаплин занимал высокий пост в РПЦМП, долго работал с Владимиром Михайловичем Кириллом, еще до того, как Владимир Михайлович стал патриархом. Они работали с Чаплиным вместе в отделе внешних сношений. Долго. Поэтому Чаплин близкий человек к Владимиру Михайловичу, насколько я понимаю. Значит, и он написал, что мирных, я ставлю мирных граждан в кавычках, потому что население, далее цитата, потому что население, мирно живущее под неприятелем, это в любом случае его опора. А те, кто работает на врага, достойны уничтожения ничуть не меньше, чем он сам. Цитата закончена, это была цитата. Я должен сказать, что у слова «уничтожение» при всем его таком химическом каком-то странном смысле означает убийство. Ну, смотри, ну так ведь, да, или я ошибся? То есть убийство. Те, кто работает на врага, опора неприятеля, то есть мирное население, они заслужат убийство. Я правильно понимаю, что Чаплин написал или нет? Я пытаюсь расшифровать его.
Или, как говорят в стратежках, вальнуть.
Да, вальнуть. То есть я правильно прочитал Чаплина или нет? Вот у меня вопрос простой. Мне кажется, правильно, нет? Может, я ошибся в чем-то? 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Борис Семенович. Да, Борис.
Здравствуйте, Борис Семенович.
Вы знаете, мне кажется, Чаплин видит кадры хроники, когда на фоне разрушенных зданий и так далее огромное количество маленьких детей. То есть такое впечатление, что вот жители этих районов, в которых идет война уже не один год, они продолжают рожать. Да. То есть такое впечатление, что для них это чуть ли не манна небесная, вот такие условия.
Злокозненно рожают.
Ну, нет. Может быть, и злокозненно, не знаю, но это же настораживает, наверное, таких
Чаплина.
Людей, как Чаплин.
Нет, Чаплина не может настораживать, потому что у Чаплина в священной книге написано, что изливать можно только в лоно. Только в лоно. Не в раковину. Нет, не в унитаз. Нет, только в лоно. Только в лоно. Поэтому Чаплин такие вещи должен прочитывать корректно. Понимаете?
Я
вам объясняю.
Вы смутили человека.
У них есть книга, священная книга, окей? Там написано «изливать только в лоно». Ку-ку. Никаких вариантов. Никаких. Так, хорошо. Вас не остановят, потому что вы похожи на сотрудника ГАИ. Я видел ваши ролики, говорит 66-й. Ну, может быть, эта куртка Кловер похожа на сотрудника ГАИ. Да? Хорошо, 7373948. Там медицина не работает. Вот почему они работают. Это вообще постановочное кино. А, «Мертвые дети от газа» — это постановочное кино. Ну, смотрите, дети сейчас встанут и пойдут. Каждый получит мороженое за 20 копеек. Правильно? Все мертвые дети встанут. Говорят это самое, что Трамп... Как ее зовут-то, эту девочку Трампа?
Иванка.
Иванка. Иванка Трамп, говорит, настояла на ракетном обстреле, увидев фотографии убитых детей, младенцев.
Да, оказалось, что это постановка.
А это постановка была. Постановка. Дети потом встали и пошли хоровод водить. И все. Выплясывая и делая страшно красивые па. Они выкидывали ногу и кричали: «Это была постановка! Это была постановка!» Вместе весело шагать по просторам они спели. Вместе весело. Я сейчас так не спою красиво. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил.
Сергей. Михаил.
Здрасте.
Ну что, Чаплин-то прав, все-таки, видите, Гурген ассоциировал себя с ним.
Я все-таки вам постараюсь объяснить, что имел в виду Чаплин.
Да.
Дело в том, что он никогда не скрывал, что он охранитель английского глубинного христианства.
Да.
Основная доминантная идея у них, это преодоление сверхэтического. Так и Авраам повел на заклание сознательное Сака,
да.
Это всем известно, так?
Да.
Исходя из достижения сверхтриадного чувства. Есть у нас эстетическое, когда мы ни черта не верим.
Да.
Есть этическое, когда задумываемся. Есть метафизическое, но есть стадии еще более высшие. Киркегор это великолепно отразил в «Страхе и трепете», что это не понять всем. Священник — это лицедей сверхчеловеческого. Окружающие для него — это нечестивцы, пока они не приложились к его руке. И действительно, насилие, которое окрашено религиозное чувство фанатика, так, алавита или там шиита и так далее, говорит о том, где много религий, которые прекрасно, которые в основном добра, обязательно происходит вот это гипертрофированное преодоление сверхэтического, когда жизнь человека ничего не стоит перед Господом. Знаете, это очень серьезная вещь. Там, где происходит религия, которая облагораживает якобы, ее побочное состояние, ее издержка, это вот то неправильно понятое, благородное, но не для всех, сверхэтическое, потому что Авраам, овеян славой прародителя, но он повел Исаака на заклане, ну, ангел спас там, делает в этом. Это иллюстрация, это глубинное христианство, оно действительно такое, и православие, оно рождает насилие.
Не-не-не, вот здесь, давайте, может перверсивно быть понято адептами, которые, если перверсивно поймут, то тогда... Знаете, сейчас, правда, давайте вот закругляться.
Но в основе лежит настоящая истинная связывающая человека вот этой клятвой любви к Богу, религия, она дает этот импульс насилию. Поэтому вот что, о чем говорит Чаплин, и он этого не скрывал никогда, что такое жизнь на земле, ползающие букашки, преодолеть себя и ради Бога сделать все, как это сделал Авраам, он повел Исаака на смерть.
Да,
и в чем
да.
не повинного. Поэтому
Другой.
Здесь не
Спасибо.
Надо вот так вот
Нет.
просто
Нет.
подходить.
Я начинаю вспоминать Священное Писание. Мне понравилось, ужасно версия, что эти дети постановочно умерли на химической атаке. Но они постановочно умерли. Я знаю. Я сейчас начал об этом думать, и все больше у меня вырисовывается, что так и было. Они действительно потом вскочили. Все вскочили. А нет, это что у меня здесь? У меня что-то другое вдруг раздалось. А ты знаешь, у меня несколько разных включенных ютубов работает. И поэтому одновременно поет какой-то.
А вы сейчас шикарный ремикс.
Ремикс, просто... да, ремикс, да. Ну, сейчас.
Раз дощечка, два дощечка, будет лесенка. Раз словечко, два словечко, будет песенка. Вместе весело шагать.
Это дети после химической атаки. Они встают и говорят, это была постановка, товарищи. А теперь мы споем.
И, конечно, припевать лучше пора, лучше пора, лучше пора.
В небеса царит полоска, заполошится. Раз берёзка, два берёзка.
Где сейчас будет куплет, что Асад молодец? Сейчас мы, я вот пытаюсь. И Асад молодец, и Асад молодец. Где-то есть такой, ну, сейчас боюсь ошибиться. Это третий или четвертый куплет?
Вместе весело шагать по просторам, по просторам.
Ну, видите, я пойду. Сейчас будут топать ножки такие. Топ, топ, топ. То, что сейчас было, это были ладошки. А потом уже ножки. Ладно? Договорились, поехали. Если бы закончилась постановочная химическая атака, мы пошли весело шагать по просторам. Хорошо, в движение.
Подъем. В движении.
Так, 6 баллов.
Тут пишут вариации, конечно, присыпать. Лучше хлором.
Нет, это уже ужасно. Это страшно.
Страшно, да.
Это страшно. А в небесах зарин полоской заполощится. Нет, так нельзя. Секундочку. Михаил, он философ, Миха. Нет, Жук. Михаил, он философ, он вам говорит о сверхэтическом. Это, кстати говоря, интересная, абсолютно важная концепция.
Но он вкладывает слишком много сверхэтического в слова Чаплина. По-моему, Всеволод Анатольевич просто ловит хайп.
Хайп,
абсолютно.
Ну, может быть. Слушай, ленинградка сегодня сложнее обычного. Она прямо почти от МКАДа очень сложная. И она стоит до Войковской, а дальше начинает чуть-чуть ковылять. И дальше, кстати говоря, хорошая. Прям хорошая-хорошая после Сокола. И Волоколамка тоже вокруг Свободы вовсе не какущая, не издючая. Как вы сказали про эту набережную, ты мне сказал название, не Москворецкая.
За Москворецкая.
Вот она была плохая, все время стояла в мертвой, все ее, наверное, пустили.
Ой, нет, Москворецкая. Все, я перепутала. Просто Москворецкая.
Просто Москворецкая. А сейчас вот кремлевская эмбаркмент замкнула и все, потому что была Замоскворецкая, стояла, может, их держали, я не знаю, а кремлевская ехала, теперь и кремлевская, и Замоскворецкая все не едет. Красота, справедливость наступила, 10 часов новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
храня дров Сережа.
Десять часов 9 минут, вторник, 11 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе
Даша.
Утро.
Значит, знаете, доллар. Мы посмотрим доллар, что там у вас.
Люди скучали без ваших.
57.01 видели неделю назад в понедельник, то есть уже 8 дней назад, видишь, он здесь. Хотя я видел, что вчера, например, он прогуливался на 57.30 и так далее, на 57.36. 60.32 по евро. 55.89 нефть. Давай, приметим ее здесь. Мы ее здесь приметим. И 1.0580, сильный доллар. Сильный доллар. Вот, опять какие-то заклинания читаю в газетах, что будет падать рубль, будет падать рубль. Поскольку я понимаю, что эти заклинания до сих пор были импотентны, то мы не знаем, насколько они будут патентны в этот раз. Ну, потому что все время заклинания одни и те же, да? И опять, что вот будет
сложно. Но рубль действительно падает.
Что же падает? Ну, куда он падает? Ну, что же, падает?
Ну, в смысле, доллар растет.
Нет, мы помним, что рубль действительно, так сказать, там был в сентябре 2008 года 23.90. Нет, 24. Вот, значит, это мы помним. Но по сравнению с этим, конечно, падает. Ну, даже больше, чем в два раза. А, ну, по сравнению с тем, что он был 75, он это самое...
Ну, по сравнению с прошлой неделей, когда мы видели его на 50, да. Сколько, 4?
Слушай, мне написал письмо человек, которого я хотел привлечь к разговору. Значит, мне написал письмо человек, которого зовут Сергей. Я не знаю, насколько он заинтересован в том, чтобы... Может быть, он и не заинтересован в том, чтобы его каким-то образом представлять. А он дольщик. Он дольщик.
Обманутый,
так понимаю. Обманутый дольщик. Значит, мы, когда говорили здесь, да, в линии он, да, где я его вывожу? Где? С какой линии? Алло. Где? Вот здесь? Да нет, ну а на какой он линии-то? А, алло, слушаю вас, здрасте. Алло, наоборот, это вы меня слушаете. Слушайте меня, здрасте. Алло, а что он не отвечает никто? Прикольно. Сейчас мы снова перезвоним. Значит, смотри, на самом деле это обманутые дольщики. Они, слушали, как мы здесь разговаривали в эфире, и возмутились. Вот он написал. Они возмутились. Чем? Тем, что я сказал, неосторожно пойдите и повесьтесь. Это плохая формулировка, которую я усвоил от чтения Марка Твена. Марк Твен, вы знаете, и негров неграми называл, и «пойдите повеситесь» писал и так далее. Это, конечно, плохая. Я абсолютно уверен, что он прав, что сама формулировка плохая. Я убежден. Я убежден, что мне следует от нее избавиться. Секундочку, сейчас мы все-таки, я и хочу ему об этом сказать. Значит,
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте, Сергей.
Да, меня зовут Сергей. Можно я вот вам свою историю расскажу?
У нас есть все-таки время чуть-чуть есть. Поэтому я хочу сначала свою историю быстро, коротко. Значит, я вот эта вот формулировка «пойдите и повесьтесь», она резкая, и я ее вычитал у Марка.
Но вы там заметили в хорошем смысле.
В хорошем смысле. Да? Это все равно ничего не значит. Но на самом деле это из 19 века, из литературы, из Марка Твена, который был такой немножко ёрнически глумливый. Мне кажется, в 21 веке мне придется заменить эту формулировку, потому что сейчас люди гораздо осторожнее и стараются друг друга не ранить. Но если я кого-то поранил, я хочу обратиться к обманутым дольщикам. Если кого-то из вас поранил этой фразой или, может быть, небрежностью в вашем горе, я приношу свои извинения. Но! У меня остаются вопросы. Вопрос вот короткий, Сергей. Абсолютно. Значит, я думаю, что я иду на выгодное дело. Вот у меня знакомый, Володя его зовут, купил на Пресне, вот когда на Беговой строились вот эти высотки, купил на котловане, А сам снимал дачу, жил на Николиной горе, ну, на снятой. У него квартира была очень, очень маленькая, плохая. Ну вот, он жил на Николиной и строил дом. Значит, и он мне рассказал, что это выгодно. Ну, чуть ли не 30-40% он выгадывает, покупая на котловане. Я ему говорю: Володька, ну ты хитрый жучара, а если оно провалится? Он говорит: я разведал, нормально. Вот, и он, сейчас он переехал с женой, и у него, ну и там дети родились, все. Значит, это же выгодный шуры-муры бизнес, это же выгодная фигня. Так что вас жалеть, вы пошли в бизнес, выгодный, понимаете? Вы в этом выгодном бизнесе, у вас не получилось. Почему вы думаете, что мы, общество, за вас отвечаем? Ваш ответ, скажите.
Ну, я не считаю, что общество должно за нас отвечать. Я лично считаю, что мы являемся инвесторами, вкладывающими денежные средства в экономику, прежде всего.
То есть
можно было действительно пойти купить на вторичном рынке квартиру, которая будет, ну, соответственно, скорее всего, дороже. Но получается, что мы просто отправим денежные средства в карман владельца этой квартиры, но не в экономику. Понимаете, сейчас кризис.
Да.
Как у нас там вот говорили, денег нет, но вы держитесь. И мы таким образом, можно сказать, ну, своего рода стимулируем экономику к развитию.
Есть аспект этот, он есть, да, да. Но если вы...
Вот, ну и также вот я тоже вот хочу заметить, что те же самые новостройки, они, ну, при грамотном вложении средств являются лучшим по соотношению цена-качество. То есть вторичка зачастую переоценена, тем более в московском регионе.
Ну, там продается место, вы же... Ну, хорошо. Да, а какова ваша история? Значит, почему вы думаете, что мы должны вам сочувствовать, а не советовать вам пойти погрустить?
Я вот изменю фразу. А мы совершенно не требуем абсолютно никакого сочувствия. Мы требуем только наши законно оплаченные квадратные метры. Я вот сразу хочу так вкратце заметить вот насчет своего объекта. Он вообще расположен в Новой Москве. Там даже два объекта.
Да.
Управляет этими объектами один человек. Сын советника губернатора Московской области Воробьева Михаил Оглоблин.
Да.
И более 5000 дольщиков, которые вложили от 2 до 10 миллионов рублей. Потому что там были не только квартиры, но и таунхаусы. Остались просто без жилья вот уже более года просрочка. При этом, вот я хочу тоже заметить, что данное строительство наше на 70% финансируется Сбербанком России.
Ага.
Мы вообще не ожидали, что он отзовет свое финансирование, что начнутся проблемы, кассовые разрывы и прочие разные вещи.
Да.
И в то же самое время 90% квартир продан. Возникает вопрос, куда ушли деньги? Уже возбуждено уголовное дело. Уже люди признаются потерпевшими. Но, к сожалению, и вот вроде бы по экспертным оценкам денег вот от тех квартир, таунхаусов, что сейчас есть, пока еще свободные, не проданы, их хватит на постройку проекта.
Да.
Но никто совершенно не хочет браться. Вроде бы Москомстройинвест говорит, что есть инвестор, возможно, он скоро выйдет.
Вот Миха пишет, возможно... Миха пишет, Оглоблин сильно не бедный. Миха знает его, видать. Угу.
Вот, и вот, вот, то есть, ну, вот на самом деле это так. И вот я лично при покупке квартиры, я лично проверял отчетность. Здесь вопрос Москомстройинвест. Все было в полном порядке, уставный капитал 6 миллионов рублей, но это не 10 тысяч, как
мне. Хорошо, ну хорошо, ну вот вы его посадите в долговую яму, как это прежде было, или в зиндан посадите. Толку-то, деньги все, кранты.
Ну, деньги, ну на самом деле, я думаю, что их можно вернуть, строительство. Либо найти, опять же, нового инвестора, ведь в уставе Москомстройинвеста прописано, что вообще вот этот орган, он имеет право, это Москомстройинвест, это инвестиции в строительство.
Да.
И он имеет в случае каких-то проблем, рычаги давления на застройщика, вплоть до поиска нового инвестора в строительство. И в принципе у нас есть непроданные площади.
Я понимаю.
Кто-нибудь мог бы заинтересоваться.
Вот скажите мне, что вы из Ставрополя. Скажите мне, что вы из Ставрополя.
В смысле?
Родом вы из Ставрополя?
Родом, да.
Черт, как я! Черт! Шампанское в студию! Знаете почему? Знаете, почему я узнал? По говору. Клянусь, я не верил. Думаю, он сейчас скажет из Армавира, и я пойду и повешусь. Нет, он из Ставрополя.
Я думала, из Восточной Украины.
Все. Нет, это не Восточная Украина, это Ставрополь.
Нет,
все, Сереж, извините. Да, пожалуйста. Да, да, давайте, я угадал.
Если при вот угоне авто, как вот Марат Хусулин в прошлом эфире сравнил с угоном авто, есть КАСКО.
Да.
Вы можете застраховать КАСКО. В долевом строительстве КАСКО нет. Ни одна страховая компания не возьмет ваши риски в таком случае возместить полностью.
Слушайте, у меня несколько друзей. Ну, несколько, да? Причем все, ну, как сказать, никто не последнее жилье покупает. Нет. Ну, в смысле, не первое. Такие обеспеченные ребята, да? Ну, что я вам говорю? Значит, они покупают, когда жилье на строительстве на котловане. У меня трое или четверо знакомых покупали котлован. Трое или четверо. Все довели до конца, то есть у всех квартиры есть. Ну, все нормально, им повезло, наверное. Я не знаю, повезло. Значит, я гляжу на них все равно, как на людей, на шпагоглотателей. Как будто они глотают шпаги или рыгают огнем, или еще что-то. Потому что я их каждый раз предупреждаю, братцы, вас нагреют. Но им всем четверым или трем повезло. Но я всегда считаю, что это дико рискованная фигня, но дико рискованная, поймите.
Знаете, я бы даже хотел вот в связи с такими застройщиками ввести термин «строительный терроризм», потому что застройщик держит напряжение 5000 человек, это только дольщики, а если не это будет гораздо больше.
Хорошо. Спасибо вам большое за эту историю. Значит, я понимаю, что всякий раз, в следующий раз, когда мне захочется сказать «идите погрустите», я так и скажу и не буду употреблять никаких резких слов. Договорились? А с этим я считаю, честно говоря, что это приключение. Верить людям... Послушайте меня, можно я вам напутственное слово скажу? Как ставрополец ставропольцу. Вы знаете, что я из Георгиевска? Ну, я знаю, что я не из Георгиевска, а из Новопавловки.
Ну, я вообще слышал, да.
Да, я же был прописан в Новопавловке, я же ваш, что говорить. Ну вот, слушайте, значит, я вам дам совет. В стране, сейчас мы говорим про страну, в стране, где частная собственность, есть позиция презираемая, как таковая, она презираемая. Вообще владение, не собственность, а владение, мы говорим сейчас на юридически, владение, то есть как временное обладание, владение связано с вашей мгновенной сегодняшней позицией. То есть вы сегодня начальник, вы владеете. Завтра вы не начальник, ничем не владеете. Ничем. Вы нищий, паупер, в тюрьме. Понимаете? Значит, здесь категории собственности вообще нет в России. Ее нет. В понимании людей, в мозгах. А владение напрямую связано с вашей административной позицией. Кто вы? Ну вот вы большой начальник. Понимаете? Значит, в этой ситуации давать кому-то деньги... Ну, никогда, ну, не в жизнь. Я никогда такого не делал. Это опрометчивый поступок.
Сергей, ну вы счастливец. У вас, понимаете, есть счастливые никогда. Люди, которые могут продать бабушкино жилье, купить свое.
Ну, они ужасные.
Или вселиться. Да, это все понятно. Но вы лишаете мечты тысяч людей,
мечты, говоря следующее. Вы живете в стране, где частная собственность никогда не уважалась ни разу в жизни, понятно? Владение собственностью. Есть вопрос наличия пайцзы от хана. Вы получили пайцзу от хана, значит, там, глиняную или золотую, не знаю как. Вы владеете собственностью. Потом вам башку отрубили, вы не владеете никакой собственностью. Вот и все. Вот здесь так все. Понятно? Поэтому здесь, ты говоришь, у меня украли деньги. Окей. А где ты их отдал-то? Посмотри широту и долготу. Подойди к глобусу и посмотри. Широта и долгота. Иди удивляйся теперь. А что удивляться-то? Сергей,
ну, честно говоря, хотелось бы верить, что у нас правовое государство. Ну
это не сразу, не сразу. Следующие несколько веков пока не верьте, а потом начинайте. Спасибо большое, спасибо, до свидания. Ну какое правовое государство, нафиг, как я его узнал? Как я узнал, что у нас Ставрополь?
Да, это гениально.
А?
Я тоже слышу, что что-то...
Ставрополь, что-то голос, южный, я же слышу. Что значит южное? Это Ставрополь в чистом виде.
Да.
Я же из Новопавловска. Вы знаете, что я из Новопавловска?
Конечно. Сергей, вы отовсюду практически.
Я из Новопавловска. Да. Я там прописан был. Около памятника Ленину. Там фундамент памятника Ленину. И в фундаменте дырочка, и я там жил. Серьезно. Под Лениным. Под Лениным себя чистил, конечно. Когда меня здесь собирались посадить... Я слинял туда, и там был прописан. Боже, какая прелесть. Слушайте, ну хорошо, еще обманутый полковник нам звонит. Полковник? Полковник, ну где вы? Полковник, как только я сказал обманутый полковник, полковник тотчас слетел. Полковник, позвоните, пожалуйста. Полковник, позвоните. Я хочу обманутого полковника спросить. Он что-то знает. Он знает, потому что он работал в органах и продолжает работать, как всегда. Они же никуда не уходят, вы знаете. Алло, здравствуйте, полковник.
А, Сергей, Даша, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Нет, я, к сожалению, то есть, к счастью, не обманутый, поскольку исповедую примерно такие же, как и у вас, принципы. Я бы хотел предложить некий другой вариант ответа вот обманутым дольщикам. Идите и поверьте, действительно грубо.
Грубо.
Мне кажется, лучше сказать, идите в суд.
Идите в суд.
Так они идут.
Эффект примерно тот же, да, и последствия примерно такие же. Но звучит гораздо толерантнее, согласитесь.
Нет, не знаете, ну так... значит, знаете, ну какой суд? Ну что, о чем мы говорим? Какой
я как
суд?
Раз об этом и говорю, Сергей. Какой суд? Да, то есть это к вопросу о правовом государстве.
Это куда более издевательски звучит,
у нас суд такой. Можно же никого не обидеть? Можно, чтобы никого не обидеть, скажу? У нас отношение к собственности такое... И у нас суд такой. Вот слово такой, ни для кого не обидно. Ни для кого не обидно.
Безусловно, все. А дальше предполагает широкое трактование.
Абсолютно. Был способ доказательства. Это на самом деле серьезно. Серьезно, я сейчас говорю, сейчас серьезно. Был способ доказательства в древности. Сейчас не помню, какая школа философская. Но кто-то из греков. Это кто-то из греков. Который говорил, что нужно доказать, должно быть очевидно. И единственное слово для доказательств, он строил или рисовал это все, писал, значит. Единственное, вот у меня, ребят, вы же дико просвещенные люди, напомните, кто это делал? Кто это делал? Он единственное слово, которое применял для доказательства, он как бы показывал рукой и говорил «вот». Вот кто-то из великих «вот». Абсолютно, кто это был? «Суд поединком, требую суд поединком», говорит Святослав Журавлев. Слушайте, значит, я хочу... Напомните мне, кто это делал? Кто-то из великих греков. Значит, он протягивал руку и говорил «вот». И концепция была заключалась в том, что нельзя, не надо ничего доказывать. Все уже абсолютно очевидно. Если ты доказал, то это просто очевидно. Люди, все. И не надо никаких слов говорить. Никакой софистики. Наоборот, не надо софистики. Не надо софистики. Надо просто протянуть руку и сказать «вот». И поэтому можно я вам скажу? Отношение к собственности, оно «вот». Пауза. Затем «суды», они «вот». Пауза. Ничего не надо доказывать, правильно? Или надо что-то доказывать вам? Вы что, дети малые? Что я должен доказывать? Все видно и так. Слабоумие у меня зарисовка прекрасная. Можно зарисовку? Крошечная зарисовка. Слабоумие стало основной причиной освобождения от армии в Тюменской области, пишет знак, я думаю, вредительский. Пишет против нас специально, назло. А, по итогам двух призывных кампаний. А в знаке работает Винокурова.
А она знак ссылается совестливо на «Комсомольскую правду», поэтому мы можем спокойно...
А, знак переписывает «Комсомолку». «Комсомолку», все, это тогда верифицировано. Тогда верифицировано, и тогда это благородная информация. Если знак, то мы сомневаемся сразу. Если верифицировано, «Комсомолку», смеешься, это же зря не напишут. Зря не напишут.
Конечно.
Со ссылкой на председателя военно-врачебной комиссии областного Тюменского военкомата Игоря Денисенко. Значит, знаете, в основном подурки косят. Годность к военской службе к Тюменской области составила 77%. Кто же эти 33%? 33%. Это с психическими отклонениями 17% от общего числа негодных. Внимание. То есть 17 не от 100.
Я, конечно...
Давай, все-таки сейчас с математикой.
Извините, но это не новость все это. Вот.
Что дурочка?
Что по дурочке откосит, но это просто уже...
Друг, я рассказал, как у меня друг закосил.
Как?
Ой, у меня друг закосил. Ну, правда, была не в русской армии. Он попросился к зубному. Uh-huh. Когда его привезли к зубному, он сказал зубному, прям зубному сказал, что у него, что ему нужно к психиатру. Сразу. Там, в коридоре. Uh-huh. Потому что он говорит, если бы я в части сказал, в воинской части сказал, что мне к психиатру, меня бы никто не пустил. Сказали бы, идиот, что ты? Идиот?
Ну, да.
Ездить к психиатру. Нормальный чувак, все, иди служи. А ему, он сказал, к зубному. Его повезли. Ну, острая боль, там. Вот, значит, и он говорит, а я к психиатру. И на другой этаж побежал к психиатру от зубного. Психиатру говорит, вот вы знаете, у меня все время мысли. Мы когда начнем служить, нам дадут оружие? Психиатр говорит, нет, психиатр, ну, серьезно, говорит, нам оружие дадут? А он говорит, психиатр говорит, ну, да, дадут. Он говорит, а вот я должен все приказы командира выполнять или только некоторые, которые считаю справедливыми? Психиатр говорит, ну, там уже с суставом разбирайся, я здесь, в общем, этим не занимаюсь, говорит психиатр. А дальше он сразу включает психиатра, он говорит, ну, вот если приказ несправедливый, с моей точки зрения, я могу выстрелить в командира? Мне, говорит, кажется, что некоторые приказы, вот я уже, говорит, примерно вижу, что они будут несправедливы. Я считаю, что нужно вот стрелять в командира-то. Вот. А он, значит, как психиатр говорит, о, вы правильно зашли в наш кабинет, все, давайте здесь поподробнее, отсюда поподробнее.
Но в карту он...
И его комиссовали, он загремел в армию, это была израильская армия, он загремел в армию, его комиссовали, потому что он собирался стрелять в командира в случае несправедливого приказа.
Ну, подождите, но в амбулаторную карту он уже вложил заветные купюры при этом?
Ничего не взял.
Да ладно, да психиатр так повелся просто.
Да, абсолютно, он говорит, я думаю, что если несправедливый приказ, то я буду стрелять в командира. Уже, говорит, я готов, и жду оружие, жду, когда мне дадут, наконец, оружие. Все. Его комиссовали из израильской армии, напоминаю.
В нашей армии это не пройдет.
Нет? Спокойно.
В Тюменской области особенно.
Стреляй сколько хочешь. А что в Тюменской? Кто косил подурки? Позвоните, пожалуйста, 7373-94-8. 7373-94-8. Это интересно. Значит, 17% от всех, кто косит в Тюменской области, это комсомолка, и на нее ссылается знак, косит подурки. Мне кажется, это как-то некрасиво. Надо, может быть, какую-то изображать капрофагию. Нет? Ну, что-нибудь такое.
Ну, подурки – это самый верный способ. То есть, ну...
Не, мне кажется, что труднее всего. Вот там же есть какие-то... На самом деле, психиатрия – это наука. Это наука. А если это наука... А ты не ученый, то ты можешь где-то проколоться совсем легко. Понимаешь? Тебе скажут, этот косит. Понимаешь?
Ну, это правда, да.
Все, я не знаю. Я думаю, что достоверно надо какой-нибудь капрофагией заниматься. Гадить в ладошку и съедать сразу. Гадить в ладошку и съедать. Вот тогда они скажут, вот этот точно не косит.
Нет, вот
это...
я скажу, вот вы-то нам и подходите, подождите. У нас как раз такие люди. 10.30
новости. Продолжаем, продолжаем. Слушайте, вы все спрашиваете, потому что в новостях было, что петербургские казаки хотят разжаловать Ясаула Трампа. В августе прошлого года, еще до избрания, как вы понимаете, потому что 8 ноября, вы же помните, во вторник было голосование, правильно? А?
Про вторник особенно помним, конечно.
Во вторник, 8 ноября, было голосование, где избрали Трампа. А во вторник, 4 ноября, кстати говоря, первый раз в 8 году избрали Обаму. 4 ноября его избрали во вторник.
Это ладно, это еще можно запомнить.
Они всегда во вторник голосуют. Они всегда во вторник глазут. Спокуха. 4 ноября избрали Обаму, а 8 ноября Трампа. Ну, все нормально, на чем ты говоришь? Я не такой уж сильно умный. Нет, петербургские казаки, еще прежде, чем Трампа избрали президентом Соединенных Штатов Америки, прежде, чем он был инаугурирован, еще прежде, до этого, эти самые казаки петербургские назначили его Исаулом. Ну, это очень правильно, мне кажется. И он действительно, и у него и вид исаульский, еще что хочешь. Атаман Санкт-Петербургского казачьего общества Ирбис. Ирбис, что значит?
Ирбис.
Он призвал и назвал, что сейчас последние шаги Трампа нехороши. И поэтому, вероятно, его из Исаулов разжалуют куда? В Харунжи, мне кажется, нет? Ну, правда. Ну, почему? Нет, он же не важен. Я считаю, нет, ну, правда. Давай все-таки жахнем что-нибудь в этот...
Подалекой задремал Исаул молоденький, приклонил голову к доброму седлу. Не буди казака, ваше благородие, он во сне видит дом, мамку на ветлу. Он во сне видит дом, на лампасы.
Я не отступлюсь, пока они припевчик не жахнут. Припевчик жахните, товарищи, пожалуйста. Мне сказали, что Ирбис — это снежный барс, да. То есть это таджикское животное. А почему тогда петербургские казаки называются таджикским животным? Не, ну правда, ирбисы водятся в Памире.
К тому же, почему и ФСБшники называют свою операцию «Анакон». «Анакон». Да,
мне кажется, ирбис водится в Нагорном Бадахшане, товарищи. Вы просто проверьте это в Википедию, но если в Нагорном Бадахшане это таджикское животное. Вот, поэтому не обязательно называться таджикскими животными. Честное слово, я совет даю, бесплатно абсолютно. Слушайте, а, значит, еще что? Где мне эту новость? Я еще почитаю. Сейчас. Значит, ранее казаки общества Ирбис приглашали Трампа с семьей в Петербург, то есть с Иванкой. С Иванкой, слушай, она там все решает, ужасно. Знаешь, что она отмечает шабы? Ну, я чуть позже расскажу. На хутор атамана Полякова, обещая познакомить с русской культурой. А сейчас они, значит, его разжалуют из Исаулов. Еще, пожалуйста, еще. В честь этого, мне кажется, обязательно надо что-то жахнуть.
Помнишь, как в степи гуляли? Выбирал ты сам себе коней. Мой последний конь, я был огонь. За тобой всегда готов был в бой.
Ты свистеть умеешь? Свистеть умеешь? Не-а. Вот так.
Как из рук твоих хлеб и соль он ел, был в бою так безнадежно смел.
И-ха! Вот так надо кричать, как ковбой. Можешь кричать, как ковбой?
Нет, не получится.
Смотри,
получится.
Я тебя научу. И-ха! Вот так. Давай.
И-ха!
Нет, в конце, а пониже. Ха на ниже, ниже чуть-чуть.
Ну, вот, знаете, кого какие, и-ха! Какие данные.
Вот так кричат эти ковбои.
И-ха! Как ты мог оставить друга? Помнишь, как жестоко вьюгой? Кровью ран своих
Кошмар.
Ну не настолько. Ну, каша, ну не настолько. А ты знаешь, он почетный гражданин Твери?
Господи.
Нет, ну достаточно, внимание. Трамп удостоен звания почетного гражданина Твери. И все. Нет, ну, я не шучу, серьезно. Значит, он почетный гражданин Твери. Сейчас будет беспочетный гражданин Твери или будет позорный гражданин.
Надо какие-то, опозорил что, Тверь, мне кажется.
Опозорил Тверь Трамп. Ну что ты сделаешь? А, он должен быть разжалован какие-нибудь малопочетные граждане Твери. Все-таки не совсем почетные. Или условно почетные. Условно почетные.
Доска позора должна где-то вот теперь...
Перекочевывать. Да, вот да, портрет да. должны... Перенести там все какой-нибудь детский крестный ход. Детский крестный ход должен перенести, да. Как вокруг Исаакия, сейчас прелестник. Какой-то взять его черным полотнищем, укутать его фотографию черным полотнищем. Полотнищем, как правильно?
О, Господи, сейчас мы с вами опять откровение какие-то.
Это страшный удар. Да, Юрий Николаевич, мне кажется, сейчас должен все-таки сказать.
Петь,
Юрий Николаевич, вы петь или говорить, Юрий Николаевич, петь или говорить все-таки вы?
Такие жители Твери должны полюбить ИГИЛ. Тогда Трамп...
ИГИЛ запрещен,
наверное. ...и звания, и награды.
Что сделать с ИГИЛом-то?
Возлюбить.
Я напоминаю, что это запрещенная террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации. Это самое главное. Чтобы косяка какого не вышло. Он должен быть разжалован в почетные граждане Орска. Вот правильно Дима Гармонит. Вот правильно.
Да.
Смотрите,
это
если был почетный гражданин Твери, был почетный гражданин Твери, а потом стал этот самый почетный гражданин Орска. Это разжалован. А потом, если, например, совсем уже говно его фамилия, говно ваша фамилия. Делайтесь тогда почетный гражданин чего?
Вот чего? Я сейчас обидим, и сейчас
обидеть
начнут...
нельзя, обидеть
да,
нельзя!
Начнут
я хотел сказать
звонить.
Бузулука, но не скажу, или вот, Благовещенска. Да. Нет, не скажу. Хотел сказать, но не скажу.
Благовещенск-то уже отплакал, понимаете?
Не скажу, товарищи, не скажу. Но если уже говно его фамилия, то он должен стать почетным гражданином еще какого-то города. Мы не назовем какого. И тогда это уже все, и последняя степень падения, все. Хорошо. Кошмар. Слушай, ну мы наивняк. Наша проблема общественная, это на самом деле серьезная проблема, что мы провинциальный наивняк. Мы очень провинциальный народ. В хорошем смысле, они тоже, американцы тоже провинциальные.
Да, это правда.
Вот надо сказать, что американцы очень провинциальный народ, и русские очень провинциальный народ. И вообще все европейцы очень провинциальные.
А кто же не провинциальный тогда?
Ну, не знаю. Не знаю, кто такой космополитичный, распахнутый миру и в то же время преисполненный аристократизма. Ну, какие-нибудь короли Эмиратов. Короли. Или араб, который ставит тебе визу в Эмиратах. Виза on border. Когда вот виза на прилете.
Да.
Виза on arrival. Знаешь, как они делают это медленно? Их рука идет... От стола к паспорту, она все еще идет. От стола к паспорту, она достигла паспорта.
Но испытывает ваше терпение.
Вторая рука начинает движение к первой.
Она
начинает движение к первой. Это араб. Вот кто преисполнен истинного аристократизма.
Конечно.
Это арабы, вообще они очень аристократичные люди. И главным образом не именно вот в Дубае они очень аристократичные. У нее все делают медленно, рука плывет. И достигает паспорта. Потом плывет, другая открывает паспорт. Потом некоторое время человеку интересно, и он смотрит. Но оказалось, что это не та страница. Потом он некоторое время смотрит на другую страницу. И все это занимает минуты. Ну ладно, а мы провинциальная нация. Мы провинциальная нация, как большинство наций на планете Земля. И как провинциальная нация, мы снабжены элитой. И вот американская элита... Она не провинциальная.
Uh-huh.
Понятно, да? То есть там провинциальная, гигантская, там провинциальная нация, 320 миллионов человек, снабжена не провинциальные элиты.
Так элита вообще, в принципе, наверное, не провинциальная только элита, где бы то ни было.
Ну вот, они там в Гарварде в своем Йеле, в Колумбия университете и так далее, в Америке, изготавливают не провинциальную элиту. Ну, так более-менее. Вот. Значит, а в России изготовление непровинциальной элиты закончилось. Ну, закончилось. В Советском Союзе была, а сейчас нет. Вот, поэтому наша элита, она тоже провинциальна. Понимаешь? И в этом как бы и симфония власти это и заключается. Симфония власти с народом. Но я тебе клянусь, симфония власти, она заключается в том, что мы совпадаем в чувствах, в эмоциях, у наших сердца бьются в унисон. Мы вибрируем единовременно и всегда очень-очень-очень синхронно. И в этом сила наша, непобедимость. Мы провинциальные элиты, возглавляем провинциальный народ, понимаешь? Потому что советская власть, это был Версаль. Они возглавляли провинциальный народ не без отвращения. Не без брезгливости, я хочу уточнить. Не без брезгливости. А сейчас возникла истинная симфония духа, настоящая. Понимаешь, потому что народ и власть равны, ну, в массе, я говорю о слоях, содержательно, да, культурно и...
Подождите, ну, в элите же еще остались какие-то остатки,
отщепенцы, да, вот это элиты. Они нищие, они надевают калоши на старые ботинки, нищие оборванцы, которые никого не интересуют.
Это сейчас очень модно, Сергей, это очень модно,
калоши. Зависит от модели.
Ну, это, разумеется, естественно, не...
А да, нищие оборванцы, у них деревянные зонтики такие старые, там спица подтянута, леска рыболовная какая-то, еще это все. Ну, все это ужасные люди, ужасные. Вот это элита. А настоящая элита, истинная элита, она такая же, в общем, провинциальная, как народ, одинаковая. Они синхронно мыслят, синхронно чувствуют. В этом прелесть. Все совпадение было.
Прелесть, да.
Поэтому все в порядке. А про что это мы говорили?
Про Трампа? Трампа, да, про Исаула.
Про Исаула Трампа. Исаула Трампа. Ребят, все в порядке. Я, если позволите, я чуть-чуть вам дам, чтобы вы насладились все-таки. А здесь что?
Я сегодня не такой, как вчера. Свежий ветер мои крылья поднял. Кожу старую взрывая на швах. Новой кожей я все небо обнял. Свежий ветер, он не зря прилетал.
Это про что песня?
Пристряхнул и распахнул мне окно. Я давно о свежем ветре мечтал. Свежий ветер, мы с тобой заодно. Полем, 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 свежий ветер пролетел.
А песня про что?
Ветер, я давно его хотел. Полем, 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 свежий ветер пролетал. Полем, свежий ветер, я давно о нем мечтал.
Это знаешь, что они поют? Это когда идешь на красоче хорошем, 450-м по хорошему полю, на хорошем дёрт-байке, 450-й Кавасаки, 450-й Ямаха, 450-я Хонда, ну вот на этих, отвернув ручку по полю, когда идешь, привстав в седле, стоя.
Вот это вот включаешь.
Стоя идешь по грунтовке, тогда желательно, чтобы все-таки сухая грунтовка, и ты идешь по грунтовке... И этот самый, и вот это вот свежий ветер, утром где-нибудь градусов 15-16, вот про эту песню. Правильно, я правильно понимаю, нет? КТМ, двухтактный КТМ, это, конечно, должен быть двухтактный КТМ. Может быть, КТМ, да, и КТМ абсолютно катит. Тогда 250-й двухтактник, правильно я говорю? Сережа мне пишет. Говорит, и вот это про эту песню, про это, правда же? Зачем он выделывает этой штучкой, при этом пританцовывая, он выделывает нижней штучкой своей, вот которая ниже пояса. Ну, а хорошо, я не буду, все, не хочу никого обижать. Все, хватит. Хорошо, он пританцовывает как-то не по-нашему.
Нижняя штучка — это ногой, что ли?
Нижняя штучка, которая ниже пояса, у него штучка, он ей выделывает. Мы, мотоциклисты, так не делаем. Мы так не умеем просто. Мы так, а мы, может, выделывали бы штучкой, но у нас мотоцикл начнет выделывать тоже. Поэтому мы стараемся не делать. Я сегодня не такой, как вчера. Я вчера был вообще никакой. Нет, 24-й. Про вчера поет Высоцкий, вы помните. Нет, сегодня что, петь будем, что ли? Про вчера поет Высоцкий. Про вчера. Лучше Высоцкого никто не поет. Значит... Песня называется «Про вчера», вы помните. Значит, целовался на кухне с обоими. Помнишь?
Да, да, да.
Да, 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 да. Это на самом деле про вчера единственная песня, которая серьезная, серьезное, фундаментальное исследование про вчера сделал Высоцкий.
Так, считай по-нашему...
Нет, это не то. Ой, нет.
Ой, где был я вчера?
Вот, правильно, молодец.
Не найду, хоть убей. Только помню, что стены с обоями. Помню, Клавка была и подруга при ней. И целовался на кухне с обоями. А на утро я встал, мне как давай сообщать, что хозяйку ругал, всех хотел застращать, что будто голым скакал и будто песни орал. А отец говорил, у меня генерал, а потом рвал рубаху и бил себе в грудь. Говорил, будто все меня продали, и гостям, говорят, не давал продыхнуть, все донимал их своими аккордами, а потом кончил пить, потому что устал. Начал лопал крушить благородный хрусталь.
Ну и так далее. Ну и так далее. А, да, а значит, смотрел ли я «Родину»? «Родину» не смотрел, вчера летела. Жена из солидарности со мной не посмотрела «Родину». А, значит, мне не говорит, наконец мне, Даша, коварнейшая, и не хочет мне говорить. Убили, наконец, все-таки.
Ну, сейчас вам напишут, ну зачем
убили
же вы?
Его,
нет, напишите,
напишите, спойлер. Спойлер. Мне кажется, его должны убить в конце обязательно. Убили, пишет Кирилл. Слава богу, я очень переживал. А? Сколько можно? У него инсульт, башка не варит. И в него уже всадили 50 тысяч кинжалов, пуль. Все, что хочешь. Квина убили. Все, слава тебе, Господи. Это очень хорошо. Вот. Я все равно. Когда же он отмучится? Он под водой, сидит под водой. Его фигачат очередями из автомата. Товарищи, ну сколько можно? Человек не может столько пережить. Понимаете? Его травят химией. Ну что вы будете делать, а? Потом все время живой в результате.
Это химическая атака, да не, ну...
Да, все, да. Все, я считаю, что это очень хорошо. Какой сезон я смотрю «Хомленд»?
Последний.
Какой? Последний. Какой же я буду смотреть? Предпоследний, по-вашему. Хорошо. Да, и еще «Битлз» поют про «Естедей». «Битлз» поют про «Естедей». Ребят, что нам делать с нашей влюбленностью и провинциальностью? Мы влюбленные,
да еще радоваться.
Мы влюбленные провинциальные
принять
люди.
В себе
мы влюбленные это. Провинциальные люди, живущие слухами, живущие, знаешь, очень странными вещами. Но надо сказать, что сейчас близок нам по духу Трамп чем? И я уже говорил об этом и повторю. Рассказывают люди, что Иванка Трамп, и сейчас правильно совершенно Борис Межуев пишет об этом в Фейсбуке, я прямо сейчас прочитал его только что. Он говорит, будут ли США наносить удар, ракетный удар по Северной Корее или не будут, знает только Иванка Трамп. И больше, Иванка, может, сама не знает, ты знаешь, сколько у девушек, у женщин всегда бывает. Это все это она не знает, потом
сегодня
раз и нанесла.
Сегодня она знает, а завтра...
Раз и нанесла, раз и нанесла.
Да.
Зависит от цикла, от много чего, от завтрака, от веса, что на весах было сегодня утром. 400 граммов прибавила. Нанесу-ка я удар по Северной Корее. Что это такое? 400 граммов прибавила. Наверное, это вода. Она сойдет. Ну и все, ну это же ужас, понимаешь, в чем дело? Жить женщиной. А это Иванка, она женщина. Значит, рассказывают люди, которые из Госдепа, из Вашингтона, оттуда, говорят, что Иванка реально делает все, вообще все. То есть она заходит к папе, как к тигру в клетку, как Таня Дьяченко, Татьяна Юмашева.
Ах, вот как.
Один в один, копейка в копейку.
Интересно.
Один в один. То есть заходит Таня Дьяченко, Татьяна Дьяченко, да. И решает любой вопрос. В том числе... Папу за локти сзади хватает и говорит, нет, ты этого не подпишешь. А подпишешь вот это. И папа ровно это делает. Единственный день, когда Трамп может нанести удар, ядерный в том числе, по Северной Корее, это с захода солнца в пятницу до захода солнца в субботу. Потому что Иванка Трамп самым тщательным, ультрарелигиозным образом справляет шаббат.
И, серьезно?
Да, это серьезно. Это все знают.
Значит, мы ее можем поздравить, значит, с Пейсахом. Вчера же был Пейсах.
Верно, Пейсах. Это прическа?
Это праздник.
Это прическа?
Это праздник.
Я думал, что это прическа. Слушай, мне казалось, что это относится к прическе.
В том числе и прическа.
Это прическа тоже,
да?
Слушай, значит, Иванка Трамп, мне сказали абсолютно серьезные люди. Внимание, я еще, я обращаю внимание наших политологов. Вы знаете, что сейчас светлые умы собрались в новом синк-танке. Значит, смотрите, парализует своего папу, все время, с вечера субботы до вечера пятницы. Жена им руководит 6 дней в неделю. 6. Почему не 7? Потому что ровно в закат солнца в пятницу она не имеет права прикасаться к телефону. Вообще не прикасается к телефону. Она не имеет права выходить из дома, открывать дверь, там вообще ничего. Они ничего не делают, они не имеют права.
Да-да-да.
Жрачка там на термитнице греется постоянно. Знаешь, что сутки там греется еда специально, шаббат, вот эта еда шаббатная.
У меня много вопросов к этому, на самом деле, как вообще,
да.
Что, что делается.
Конечно, это, да.
Не Но знаю. Это невозможно.
Ну, и Иванка ровно сутки выключена. Значит, если папа шарахнет по Северной Корее, то он это сделает вечером в пятницу, чтобы Иванка еще сутки об этом не узнала. Иванка узнает только вечером. Жена к телевизору не подходит. Она не имеет права включать телевизор. Она не имеет права пультом переключать каналы.
Ну, а кто-то может ей включить?
Шаббат гой. Я же предлагал себя.
А.
Я предлагал себя гоем, шаббатским гоем к Иванке. Я готов работать. Я готов. Я с пятницы. Все уходят, я начинаю работать. Все, вот. А? Вот пульт, вот Иванка, все вперед. Целые сутки. А? Я включаю телефон, выключаю телефон. Включаю пульт, выключаю пульт. Что хочешь, делаю. А? Жру, что хочешь, пожалуйста. Разжигаю огонь. Угу. Что хочешь. Ладно. Значит, ударят ли Соединенные Штаты по Северной Корее, оттуда движется авианосная группа, или нет, зависит от Иванки Трамп. Всегда. Кроме шаббата, когда может папаша засандалить. Вот папаша, папаша, если он хитрый, а он все-таки был Исаулом, сами понимаете. И он же был Исаулом, значит, он военное искусство знает. Шарахнет вечером в пятницу. Поехали, товарищи.
Подъем в движении.
6 баллов. Город 6 баллов. Это просто недопустимо. Смотрите, ну а сегодня можно ездить на мотоциклах. Все, кто сегодня не на мотоциклах, это какая-то странная перверсия. Странные люди. Сегодня 16 градусов, солнце. Фиг ли вам, асфальт сухой. Чего вы на тачках поехали? Можете объяснить? Многие еще на шипах. Но это же очень глупо. Мы пойдем и проживем его.
Этот вторник, 11 апреля.
Подъем